Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, июнь, день 25. Радио «Говорит Москва». В студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Здравствуйте.
Теперь мне хочется с тобой здороваться так же, как ты так. Здравствуйте, здравствуйте.
Да? Ну так да. Здоровайся, какая разница-то. Да. Доброе утро, Настя и Гудошников, пишет Линк. Кстати, а почему не Аношко и Гудошников? И все? А, что теперь будет? Это Георгий.
Все классно.
Все будет классно.
Че? Вы я что, не сомневаетесь?
Все это супер нет. будет. Почему? Потому что, смотри, Настя, ты как? Да. Ты суперская вообще, нет?
Да, это вот...
Нет, вот давай, давай о собственной любви к себе. Подожди, нет. Нет, ну
да,
ты суперская.
Да, ну,
ты чувствуешь, что ты классная?
Какая есть.
Ну, я что, я гений, я это знаю. Ну, этого не знает, например, Тина Канделаки, как я понял. Ну, зря, что. Придется ей признать чуть позже это. Я понимаю, но я гений, я это знаю. Ну, что, ну, ладно. Что будет? Ну, классно будет, ну, супер будет. Ну, что-то будет интересное, новое. Почему нет?
Конечно.
А почему нет? Ну ладно. А? Я не понимаю. Настя суперская, пишет Линкс.
Да спасибо.
Я понял. Нет, естественно. Нам сейчас все пишут сейчас про то, что у нас навык... Почему мы это говорим? Да. У нас навык, новый главный редактор. Ну как у нас? У радиостанции «Говорит Москва», правильно? Потому что мы же не знаем. Сейчас придет главный редактор, скажет, что это. Ребят, идите. Идите. Ну как бы, допустим. Тогда уже не у нас. Ну, «Говорит Москва», новый редактор. Правильно? Правильно.
Правильно.
Мы с ним сегодня познакомимся. То есть мы же не знакомы еще пока.
Да.
Мы не знакомы. То есть...
Сегодня днем назначено.
Да, мы встретимся, он что-то нам скажет, мы что-то, может, скажем, или просто там головой кивнем, или там, я не знаю, что мы будем делать. Ну, познакомимся.
Он уже написал и давал комментарии, что ничего менять резко не собирается, все было отлажено, все работает. Вы это можете сами прочитать
и
у него в Инстаграме, и на Фейсбуке, везде абсолютно.
Можно я конкретизирую, короче говоря, да, пока ты вот это вот добавишь. Просто встретимся, что-то услышим, наверное. Посмотрим, что хочет главный редактор, нужно ли ему что-то от нас или не нужно. Правильно? Это может же быть всякое
может. Да, я ему про ЖКХ расскажу.
Конечно.
Может, он загорится, скажет, Наська.
А кто знает?
Тема.
Наконец-то хоть один человек хочет говорить про ЖКХ
да.
к тебе.
Никто
не хотел.
Не
я всем предлагал.
Это, тема скучная, но она самая увлекательная тема из всех, которые могут быть. Это столько сюжетов.
Да.
Это столько скетчей можно делать. Столько полезной информации.
Конечно.
Кто знает, чем это все обернется? Никто не знает, поэтому...
Поэтому классно.
Вот.
Ты любишь движники? Я люблю движники.
Ну, мы
я
все
вообще,
любим, да.
Я вообще кайфую от движников, потому что когда их нет, ты закисаешь. Ты такой закисаешь, и ты каждый день такой ходишь, одно и то же делаешь, и тебе уже не интересно. А так интересно сразу становится, когда что-то происходит, да? Будет главред вести программу в эфире? Ну, он где-то комментарий давал, я так понял, что
он у себя в Инстаграм
есть такой план.
Написал, по-моему, да, что эфир будет вести, но его там, его поклонники, которые смотрят его программу на ТВЦ «Право голоса», они все его спрашивают, как же, они беспокоятся, что он оттуда уйдет.
Он
их успокаивает, говорит, я не уйду, все будет как было.
Артём говорит, а утреннее шоу он будет вести? Не знаю, может быть.
Кстати, утреннее и вечернее. Человек работает на телеке вечером.
Нет, погоди, ну какая разница?
Ты думаешь,
может захочет.
Ну вот ты работаешь на телевидении, я нет.
Я работаю,
это сложно же, это же тяжело. У нас вот Роман Щукин работает на
телевидении. Работает, да. Ну я как раз тоже вечером работаю на телеке-то, а
утром... Ну во сколько ты туда едешь, чтобы работать? Вот скажи, у тебя программа
есть
сейчас?
Я еду, чтобы работать туда, отсюда.
Это что значит?
Это то и значит.
А во сколько эфир начинается вечерний?
Эфир ведет сначала на Владивосток, хотел сказать. Ну да, он идет.
На орбиту.
Соответственно, ты выходишь на орбиту, и все, он тур-тур-тур-тур.
Ну скажи, во сколько? В 6?
Ну смотри, в 21.35 начинается, значит, минус 7 часов. Минус 7 часов.
То есть ты готовишься к 7 часов к программе?
А, нет, ты что?
Ты уезжаешь отсюда туда.
Ты не понимаешь, да, как телек устроен? Ну ладно, вот тебе главный редактор новый объяснит.
Может быть, мы все что-то...
Ты подаешь и скажешь, а можно, и тебе расскажут. Ну или я тебе потом расскажу. Это просто никому не интересно, потому что технические подробности. Вот, ничего резко меняться не будет. Откуда вы знаете, Сергей, у вас какие-то есть внутренние данные? Я не знаю. Честно сказать, вот смотри, я по себе сужу, по своему характеру. Если бы я... Все бы очень резко сразу было. Прям резко, прям «Здравствуйте, пошли вон!» Прям «Пошли вон! Пошли вон, твари! Бам!» Прям вот так вот, пинка под зад. И все.
А кого бы ты на место поставил обратно? В смысле, ты бы начал в дирекции...
Каких-нибудь новых классных людей. Каких-нибудь, знаешь...
Ты от резюме видел когда-нибудь?
Да подожди, видел я резюме. Значит, каких новых классных людей, которые не были бы вот такими, знаешь, снобистски настроенными, мизантропами-вонючками, недовольными вечно всем, что вокруг происходит, и всеми переменами, такими мастерами своего дела, которые там кого-то принимают, и так, ну ладно, ладно, прям сразу, в дверь!
Уютный сложившийся коллектив.
Ну, мне не повезло, понимаешь? Мне не повезло. Мне пока не было такого шанса. Ну, может, когда-нибудь будет. Я сразу предупреждаю.
Это все зависит исключительно.
Сразу предупреждаю. Если когда-нибудь у меня будет такой шанс, я сразу предупреждаю. Ребята, я не буду ни с кем любезничать вообще никогда. Нет, прям сразу пошли вон, и все. Сам сяду в эфир. Прямо так, спокойно сяду в эфир, скажу, окей, 24 часа гудошников, там посмотрим. И буду просто сидеть и говорить, 24 не буду, 8.
Соловьев работает на ТВ вечером и утром на радио, нам тут пишут.
Вот, молодец какой.
Все люди, работоспособность.
Радио, телевидение, значит, это про Соловьева. Книги пишет. Книги, все время пишет книги. Концерты дает. Настя, ты понимаешь, что мы не дорабатываем?
Да.
Ты понимаешь, что мы реально лентяи? Да. Мы прям лентяи. У нас очень много свободного времени, и мы ничего не делаем. Поэтому, Настя, нет у нас домов на озере-то. Ну нет, вот поэтому. Потому что не дорабатываем. Ну что, очевидно. Ты книгу начала писать свою какую-нибудь, нет? Думаешь
нет,
об этом?
Думаю об этом.
Знаешь, как обычно выглядит название маленьких людей? Маленьких людей, которые прикоснулись к прекрасному, к великому, погрелись у солнышка. Я и дальше какая-нибудь суперфамилия. Понимаешь, да?
Ну да, да, да.
Я и Ельцин там, я и Сталин. Ну и понятно.
Да, да.
Ну в нашем случае тоже есть вариант, между прочим.
Да, знаешь, какие мысли мучают человека маленького?
Да.
Он говорит, вот что я буду писать книгу, время свое тратить, а вдруг ее никто не купит. Вот есть люди, которые не задаются этим вопросами, они просто садятся и делают, да? Потому что не могут молчать.
И поэтому название всегда «Я», маленькое «Я», там типа «Я», «И», а дальше большими буквами, капслоком набрана фамилия, которую точно купят. Понимаешь? Так, ну, так устроено. Я и.
Да,
понимаешь?
Да, да.
Вот. Они там же. Анастасия Аношко вспоминает о светлых временах.
Сергей Горенко и я еще можно поменять местами. Ну, это
можно. Да. Ну ладно, ты уже сказал имя. Святое имя. Уже сказал.
Ну, все,
вот, да. Да. Можно. Сергей Горенко, а лучше. Это как бы там? Я и. Там, и Сергей Горенко.
Ну, нет, вот. Да.
Если напишешь Анастасия Аношко, воспоминания о светлых временах, РСН, и говорит вас, ну что ты?
Что-то
ну,
надо что-то будет, наверное.
Нет,
да,
несерьезно.
Написать.
Серьезно. Но сейчас появляется шанс. Знаешь, какой шанс открывается?
Какой?
Две книги сможешь написать.
Да.
Ты сможешь написать целых две книги уже. Вот, понимаешь, это прекрасно. А может быть, когда-нибудь, если я сильно постараюсь, Настя, ты напишешь три книги?
Я тебе тоже, да, Алексей?
Да.
Правильно?
Понимаешь, и там ты расскажешь всю правду.
И потом я издам сборник.
Гнилой подонок.
Где я соберу всех под одним этим.
Да. А потом, естественно, ты как бы охарактеризуешь меня так, как тебе казалось, и все.
В общем, сегодня мы ждем встречи с новым главным редактором.
Конечно, ждем, да. И вы все ждете.
Слушать, что он скажет.
Конечно. А потом вам всем будет интересно всякое. Ну, что-то же новое будет. Ну, и в эфире, наверное, что-то новое будет.
Наверняка.
Вам будет интересно. Вам будет нравиться или не нравиться. Вы будете говорить, да, нет, голосуем, не голосуем, разрешаем, не разрешаем. Это будет великолепно. Вы опять почувствуете вот эту вот пассионарность свою, которая будет, конечно же, упираться в отсутствие реальных рычагов влияния. Но, тем не менее, о, да, мы хотим это, мы хотим то. Передвиньте на это время, передвиньте на то. Обязательно сейчас, конечно, дорогие друзья. Так оно и... Ну, так оно всегда бывало до этого. Ну, то есть, конечно, вас всегда... И так оно, конечно же, и будет в будущем. Пассионарии. Мы абсолютно... Потому что, Настя,
да,
мы проводим свою волю всегда. Конечно. Вот. Так. И интересно, что бы сказал? Ну, конечно, интересно. Но такого невозможно, понимаете, Бородин Олег. Отбивку давай и дальше. Хорошо, все, давайте. Будем держать вас в курсе. А если, например, мы перестанем вас держать в курсе, то какая разница, вас кто-то другой будет держать в курсе просто, да и все. Ой, а можно я только один? Это мне просто этот момент. Я вчера очень сильно ржал в голос.
Давай.
Это что, Гудков предложил, значит, знаешь, этот Гудков-младший.
Я видела, да.
Предложил, значит, сотрудникам, говорит Москва, писать ему. В личку. Типа, чтобы, да, чтобы как-то какую-то он помощь может оказать.
Нет, что, если мы заметим, если кто-то заметит, что свобода слова ограничивается, то сразу писать ему в директ, он как раз конкурент нашего нового главного редактора на выборах
Мосгордумы.
Ты не знала, они по одному округу еще избирают.
Да ты что?
Да, да. И он...
А, то есть мы стали... Что такое?
Я посмотрела на это, я подумала еще, сейчас надо вот, чтобы нам Грудинин еще, например, написал какой-нибудь пост.
Хотелось бы. Коллектив,
говорит, Москва всегда может ко мне обратиться с жалобой.
Я главное, чувствую в себе какую-то неуемную потребность прислать кому-то какую-то жалобу. То есть я вот прям чувствую, пожалейте меня, пожалуйста, такой, знаешь, вот чувствую в себе неуемную потребность какую-то, вот я не знаю, даже я даже думал, может быть, отправить ему фотографию свою, просто вот, посмотри на меня, я есть, да, ну я не знаю, какое-то, что должно же было происходить, правильно? Да. Какое-то желание, есть... не знаю, дикпик ему отправить, ну что такое отправить ему, нет?
О боже.
Ну что, отправить ему или нет?
Ни в коем случае.
Я не знаю рассказать что-то. Ты знаешь, Настя, цензура, значит, мне запрещено говорить на радиостанции, говорит Москва, Гудков. Я не могу это говорить.
Да.
Понимаешь, шутка.
Я даже...
Нет, нормально? Ну, мне кажется, нормально. Слушай,
я вчера поймала себя на том, что для меня Гудков — это Александр Гудков, который вот там вот у Ургана. Нет, у Урганта, который вообще комик. У меня заместились в голове вот эти Гудковцы. Меня теперь, я его люблю, да, я люблю его творчество.
Видишь, как будто бы я с Гудковым общаюсь, с тем, который у Урганта, и говорю, а, Саша Гудков.
А, Саша Гудков. А ты с ним знаком?
Нет, конечно, ты чего? Ну, с ним знаком мой друг.
Да.
Они работают вместе, да. Да. Вот пойду...
Возьмут.
Мне кажется, я вполне.
Ну как?
Как дети цирка-то я могу, нет? Разгонят вас! Ну, разгонят. Какая разница?
Естественным процессом.
Это нормально.
Это произойдет.
Это нормально. Не, люди закостенелы. Ты чувствуешь консерваторов в них?
Это особенности психологии, когда, конечно, вот... Знаешь, вот вообще все это горе, это на самом деле прерванные планы, больше ничего.
Да.
И все. Мы все сами на себя, конечно. Каждый должен злиться, вот, потому что...
Конечно.
Он вот так устроен.
Потому что он придумал себе определенный план, ну так, лет до 70.
Еще плюс 10 у нас были планы, еще 10
да,
лет.
Ну,
так,
да,
сидим,
10.
А там дальше уже будет, посмотрим,
Все, примерно будет так. Это как знаешь, сидишь в редакции такой, напротив, и говоришь... Ну, я даже говорил так, это было давно. Сижу так вот напротив одного своего коллеги. Да Марат Березов, господи, напротив, Марат, ты знаешь, говорю, ощущение есть. Он говорит, какое? Я говорю, ну вот я сейчас сижу на этом стуле, и вот я сижу на этом стуле еще, например, 20 лет, а то и 30 лет. И вот мы уже старые пердуны, а сидим на тех же самых стульях и, в общем, в таком же самом расположении. И он так, ну, я уж не помню, как отреагировал. Ну, просто вот у меня было это ощущение, понимаешь?
Да.
Ощущение... постоянство и уже, ну, все.
Это как при нашем любимом Советском Союзе.
Да,
вот такой, люди жили, вот они устроились там на работу, и не было речи о том, что там ты будешь переезжать с места на место или куда-то там двигаться. Нет, ну, ты устроился, все, и вот сиди, и встань. Потом на 50-летие, на юбилей твоей трудовой деятельности тебе там собрание сделать, и почетно, может быть, вручат, а может быть, вручат букет.
А еще я думаю, вот...
И ковер.
По поводу цензуры, я что думаю? Ну, реально, слушай, ну, я же это...
Да.
Меня же давно уже определили в ватнике, я уж правильно понимаю?
Да. Ну, да. Алексей, это что-то вообще...
Мне-то что?
Никаких... С вами, Алексей, никаких проблем.
Никаких, да? Нет никаких сомнений ни у кого.
Наоборот, вас надо останавливать.
Все, конечно. В порывах моего патриотизма, понятно? Все, давай уже к новостям. А, кстати, по поводу патриотизма, к новостям. Ой! Победа России на внешнеполитической арене.
Разрешили в Паше.
Да.
Проголосовали за...
Ну так вот, значит, смотрите, не крутитесь на одном месте, пишет 23-й. 23-й, не вы главный редактор новый, нет,
а
не вы.
А мы знаем, чей это номер.
А может...
Да,
все.
Алексей.
Все, понял, погнали дальше. Пассия, Парламентская Ассамблея Совета Европы. Там вдруг, а вдруг, да, правильно, может, номер нет. Вот, Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла решение принять обратно Россию, значит.
Июньскую сессию.
Да. И более того, где-то там они в бумагах, в этих всех резолюциях обозначили, что теперь уже они не смогут, я так понял, этот текст, выгонять обратно нас.
Ну, в смысле, а Нидерланды накануне писали записку. к обращению к членам ПАСЕ, что вы, дескать, голосуйте, пожалуйста, против, потому что Россия, ну, вот мы думаем, что Россия причастна как-то к гибели Боинга. Это был Боинг? Вот этот, нидерландский.
Ну да,
да.
MH17.
Да, MH17. И они писали, и даже Кононенко написал, вот зачем они выкатывали эти предварительные результаты.
Читаешь Кононенко?
Да.
И я читаю. Знаешь, что я читаю Кононенко? Что? Он говорил, что я гений. Все очень просто. Ну или не гений.
Спросил...
Ну, какая-то обалденная программа, он говорил, что такое. Поэтому я читаю. Я люблю Кононенко, потому что он любит мою программу.
Что за героическая женщина с Даринкой в эфире? Однажды давно-давно он спросил. И я пришла к нему в комменты.
А ты говоришь ему...
Я, это я.
А он говорит, нет, погоди, Настя, тебя-то я знаю. Я про Хасаншину он хотел, да?
Нет, это еще было давно.
Еще раньше было. Совсем давно было. Ну, прости.
Ладно, возвращаемся к ПАСЕ. Как-то мы быстро переходим.
Да, ПАСЕ, значит, что еще?
Да, значит,
мы теперь будем платить взносы в организацию, которая ничего не решает. Радости какая, пишет Алексей Фрей. И несколько сообщений уже о том, что ПАСЕ просто нужны деньги.
Были несколько сообщений. Ну и у нас...
Чего?
А у нас они есть. А это вообще все же платят. Я не понимаю, что значит нужны деньги. Они рассуждают как про обывателя какого-то, у которого кончились деньги. Но так ли это для организаций международных? Я не уверена, что только ради денег.
Я не знаю. Ну давай вот сейчас вот мы и поспрашиваем. Может быть, у нас есть тонкие геополитические... Нет, что это я спрашиваю? Может быть, у нас есть... Конечно же, у нас есть люди с абсолютно геополитическим мышлением, люди, способные оценить обстановку сейчас мировую, политическую, и люди, способные дать оценку этому.
Вообще там 47 государств.
Настоящие эксперты. 7373948 для них.
47 государств. 47 я сейчас список открыла, ну, это Европа. Да,
ну все, Крым наш, мы в ПАСЕ, круто, пишет 17-й. Ну то есть все, он уже претензий нет. А что дальше вот за ПАСЕ? Нет. Что они теперь потихонечку отменят санкции?
Ассамблея принимает резолюции и рекомендации на основе докладов, которые готовятся депутатами.
Угу.
Это же парламентская ассамблея, то есть депутаты.
Погоди, вот давай, все, поехали. Как вас зовут, или здравствуйте?
Ну, добрый день, Леонид меня зовут, из Москвы.
Что нам это дает или не дает?
Это палка о двух концах. Во-первых, что нам дает? Конечно, это какое-то международное признание. В принципе, никакое, но все-таки. То, что де-факто существует такая ситуация, ну, они более-менее с ней мирятся. Понимаете? Что нехорошо для нас тем, что продолжается история с Европейским судом, туда подают наши люди, больше всего заявок на пересмотры делать. А от нас, в общем, позорище полное. То, что большинство заявок удовлетворяет. Дальше что? Дальше серьезный вопрос с Украиной. Украина обидится, скорее всего, выйдет.
Уже Гройсман выступил по этому поводу, вот. Сказал, что это признание, так скажем, агрессора и не признание его агрессии, ну и так далее.
Секундочку, это надо прояснить, объясню почему. Дело в том, что он премьер-министр старого правительства.
Ну да.
То, что он говорит, это все уже не актуально.
То есть мы ждем, когда будут заявления уже от новых людей.
Правильно? Новых. Но дело в том, что новым, по идее, перед тем, как заявлять, надо поменять МИД.
Вот смотрите, вот все нормально. МИД Украины, вот свежая новость, это от Арти, назвал недопустимой уступкой решения ПАСЕ по России.
Ну, вот видите.
Да.
И вон Зеленскому надо менять МИД. Пока он не переизберется, там на Украине не образуется новое большинство в парламенте. Ничего не будет. Но дело в том, что мы обязаны понимать одну простую вещь. Никакая это, в принципе, не победа. Это шаг небольшой.
Но он ведь произошел.
И еще столько надо преодолеть. Это просто даже страшно представить.
Ну, понятно.
И еще очень важно для нас, что вот мы начинаем участие в работе этой ассамблеи. Может туда выделить каких-то умных людей, потому что раньше там такое несли наши делегации. Почему от них так, в общем-то, легко и отказались? Потому что в основном глупости говорили. Очень важно сейчас собрать какую-то команду, которая была бы там весомой. Это помогло бы нам действительно...
Мне кажется, я знаю двух человек, которые бы могли.
Интересно.
Ну вот Настя Аношко.
Нет? Я же МГИМО закончила, вы знаете?
Вот.
Ну, проблема в том, что она Аношко.
Это примирит.
Примирит?
Нас всех.
В каком-то смысле. Спасибо большое. Нужны люди, понимаешь, Настя? Ну, ты пойдешь, а я тоже пойду. Ну, просто потому, что мы потому что пойдем вместе, и все. Ну, как бы, рука руку моет, а что? Не возьмешь, что ли, меня в ПАСЕ?
Да.
Возьмешь куда? ПАСЕ и ЕС — это две совершенно разные вещи. Это все равно, если бы императорский дом Российской империи и наследников Романовых делали заявление от имени современной России, пишет Иннокентий Беганский. А что заявили в Министерстве иностранных дел Украины по этому поводу? Цитирую. На фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны России и кричащего невыполнения этого, этой страной, взятых на себя обязательств, а также резолюции ПАСЕ, принятых в ответ на российскую агрессию, значит, в Киеве считают происходящее свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Москвы. То есть все-таки деньги решают. Ну, во всяком случае, так считают украинцы и так считают некоторые наши слушатели, что ПАСЕ нужны денежки. Их не хватает, и поэтому они решили, как бы так вот, знаешь, ну, как бы, политика, конечно, хорошо, а коротить Россию, конечно, всегда приятно, но еще есть кошелек, еще есть деньги. Это, кстати, похоже на ситуацию с «Северным потоком-2», если задуматься. То же самое, мы вводим санкции, конечно, против России, но вот если речь идет о том, чтобы газ у нас был российский, и, например, на транзит этого газа не влияло замечательное, демократичное, потрясающее, великолепное, цветущая, в кавычках, Украина, то мы, конечно, очень сильно хотим «Северный поток-2», чтобы напрямую прям Россия, Германия, вот, и наша промышленность благодаря этому развивалась еще большими темпами бурными, и, в общем-то, мы были защищены от того, что там, от кто-то перекроет вентиль пока, ну, знаешь, на трубе. Ну, в каком-то смысле. То есть, в общем-то, «Северный поток-2», если так задуматься, он говорит о том, что Европа, ну давай, в лице Германии, во всяком случае, больше все-таки, как это называется, контрагент, значит, доверяет России, чем Украине. Ну,
о,
так,
новость,
ну
новость.
Так, ну так, на всякий случай.
Новость. Украинская делегация в парламентской ассамблее Совета Европы в ПАСЕ намерена оспорить заявку РФ на подтверждение полномочий в ПАСЕ, но считает, что российская сторона отобьется, заявил представитель украинской делегации Борислав Береза.
Так может тогда и не подавать? Ну хотя, с другой стороны,
нет, они как
это,
бы,
знаешь,
наверное,
да,
считают, что делают, что должен, но быть, что будет.
Сохранять лицо, да, им же нужно сохранять лицо, поэтому они подадут, но думают, что это абсолютно бесполезно, и даже об этом говорят сразу. Хотя это довольно странно. Не надо было это заявлять. Надо было просто подавать, и все. Правильно?
Да.
7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
О, привет. Это гонконгский клоун.
Да, да, да.
Слушай, я по поводу санкций что хотел сказать. Вот, ну, значит, смотри, с обратной стороны России, там в Европе, где газ принимают, там работают в основном частные компании, а частному бизнесу в Европе вообще, ну, везде, ему, собственно, плевать на все эти государственные там указы, которые чиновники пишут. Поэтому это все работало, работает и будет работать. И никаких проблем не будет. Газ будет идти. И еще одна такая вот из энергетики новость для Насти, Аношка. Значит, в Австралии задумались о том, чтобы создавать атомную энергетику в рамках того, что у них вот этот зеленый проект у них закончился, все вот это вот. И сейчас там, поскольку последняя компания на планете Земля, которая имеет компетенции в атомной энергетике, это Росатом, потому что Вестенгауза нет, французской компании государственной по атому больше нет, поэтому в Австралии атомные электростанции будет строить Росатом.
Россия, да, Россия.
Вот это интересно.
Интересно, интересно, да. Спасибо большое. Да, спасибо большое. Это гонконгский клоун, который чувствует сопричастность свою к нам. Почему? Потому что так,
он с Сергеем он, лично переписывается.
Нет, он по-дружески обращается. Это приятно.
Да.
Значит, он говорит, что, во-первых, Европа будет покупать газ, а еще и Австралию сейчас мы начнем строить атомные электростанции. Ну и вообще, вернулись в ПАСЕ. В общем-то,
а сейчас
то есть вот потихонечку,
позитивные международные новости. Встреча Путина и Трампа на G20, скорее всего, состоится. Это говорит Рябков сейчас, вот, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. Ну, вот в ОСКЕ все сейчас готовится.
Они,
и вот,
да, Андрей произойдет. Говорит, Андрей Беликов, а не в деньгах ли все дело было? 60 миллионов долларов мы должны им платить, и у них возникли уже сложности с финансированием, а после выплаты они опять что-нибудь придумают для нас. Да дело в том, что там, я так понял, изменили текст резолюции, не могут они уже потом передумать. То есть, если они уже это сделают, они нас назад не выгонят. И, видимо, над этим работали как раз с нашей стороны люди. Чтобы все было иначе в следующий раз. И нельзя было нас там по желанию выгонять, загонять, там, расстраиваться, мириться с нами. Нет.
Чтобы то есть, хорошие условия деловые.
Ну, в общем, да, деловые. А, говорите, причина в финансах, конечно, причина в финансах – это вообще причина всех причин в мире. Ну, если так вот обратить внимание на это. 9.30 новости.
Обзор прессы.
Да, действительно, обзор прессы. Настя, только я хочу немножко удивить. Это просто одно сообщение. Давай. Чисто по приколу. Вы задолбали Украину прославлять. Скажи, я прославляю Украину. Ну вот, наконец-то. Давай.
Московские школьники победили на Всероссийской робототехнической олимпиаде. И сегодня вот подробности и фотографии этих школьников. Это уже старшие классы, очевидно. 21 команда поехала. И, в общем, смотрите,
скоро мы Бостон Динамикс затмим,
ну,
да?
Все-таки какое-то движение все-таки есть, это прекрасно. А именно поэтому я выбрала эту новость, чтобы из вечерней Москвы зачитать.
У меня одно опасение. Они сейчас выиграют на Олимпиаде и уедут куда-нибудь в долину, в какую-нибудь. Ну, не в ту долину, в которую нам надо.
Они школьники, да. И тут так, многое зависит от родителей.
А тут, смотри, гранты, учеба какая-нибудь.
Ну, вот, может быть, у нас тоже будут гранты и учеба. Посмотрим.
Может быть, у вас и будут.
Экипаж МКС вернулся на Землю после длительной экспедиции. Значит, капсула космического корабля «Союз-МС-11», в которой находится российский космонавт Олег Кононенко, канадец Дэвид Сен-Жак и американка Энн Макклейн приземлилась в степи недалеко от казахского города Жезказган.
Жезказган, да, я знаю. Знаешь, вот. Конечно, но я же родился в Казахстане.
Прибывшие на место приземления спасатели по очереди извлекли из аппарата участников экспедиции, пробывших на Международной космической станции... Знаешь, сколько? Сколько люди там прибывают?
Ну давай год.
7 месяцев. Ну, все равно много, представляешь, 7 месяцев.
Много, да.
Да, в замкнутом помещении. Как сообщает РИА Новости, экипаж на некоторое время усадили...
Я, в принципе, так живу. Я из одного замкнутого помещения перемещаюсь в другое. Какая разница? Я даже смотри...
Все-таки есть.
Так нет, почему? Я, например, спускаюсь в автомобиль. Из замкнутого помещения сажусь в другое замкнутое пространство. Из этого замкнутого пространства
они
прохожу...
никуда не спускаются, никуда не проходят.
Ну, на улице-то я не
появлюсь. Попробуй. И просиди дома 7 месяцев, не выходи из комнаты, да, по-бродскому, давай.
Это очень хорошо, но кто мне будет за это платить?
Никто.
Вот именно что. А им-то платят?
А может быть, кто-то и будет.
А им-то платят?
А может быть, Леша будет кто-то платить за это. Ты поговори.
Ищу спонсора срочно, хочу сидеть дома, да, вот
Борис
это вот что ли?
Гребенщиков.
Боюсь, что это какие-то будут странные условия, на которые я не смогу пойти, Настя.
Да.
Да.
Для фанатов Бориса Гребенщикова конечно... такие наверняка есть
да,
среди наших слушателей.
Да, он спел под грузинский, где-то в Грузии что-то песню какую-то, да правильно?
Он взяли вот цитату в заголовок, аргументы и факты. Я не понимаю, что такое вера. Группа «Аквариум» в этом году один из хедлайнеров фестиваля «Дикая мята», который пройдет с 28 по 30 июня в деревне Бунырево Тульской области. Ты ездишь на такие фестивали?
Конечно. Да. Это моя любимая. Больше всего я люблю фестиваль «Варенье». Проходящий в Москве. Спасибо большое руководству
города. Цветочный джем ты перепутал.
Да, цветочный джем и варенье. Есть фестиваль варенья.
Я знаю.
Я очень люблю все эти мероприятия. Мне нравится. Пожалуйста, побольше таких праздников народных и обширных.
В общем, он рассказал, почему в жизни 60 только начинается. Вот, все, обзор прессы закончен. Если
кто
кому интересно, Гребенщику. В аргументах и фактах читайте.
Он дезактуализирован немножко, конечно. Ну ладно, пойдемте дальше. Не, ну вы что, вы думаете, я что-то плохо отношусь к Гребенщикову? Нет, просто мне кажется, нет. Мне кажется, жизнь начинается только в 70, нет? Ну вот посмотри на Трампа, его жизнь началась только в 70. Дело исключительно в день... А, это вы все про ту тему, да?
Спасибо.
У вас в студии музыка играет? Да, у нас всегда на обзоре печати есть музыка. Это такая специальная у нас рубрика, и поэтому там есть музыка.
Подложка это называется.
Да, это подложка есть. Слушайте, да. Я бы хотел вам про министра образования Хакасии рассказать... Который спросил журналист, там программа, спросил, а вот проходит ли у нас в школе сейчас Радищева? Она сказала, да, конечно, «Горе от ума», например. Министр образования, ну, образование от слова «образование».
Да.
Не знает, что «Горе от ума» написал не Радищев.
А грибоедов.
Да, вот, к сожалению, как-то оно вот так. Ну, не знаю. Может быть, она эффективный управленец, может быть, она эффективный менеджер. Как думаешь? Может быть, и не всегда нужно знать что предмет. Там? Может быть, управлять и знать — это разные
может
вещи.
Быть. Такое может быть.
Знаешь,
в современном мире вообще настолько сместились вот эти все понятия.
Конечно.
И я с восторгом это принимаю. Потому что получается, что ты знаешь, где взять информацию, тебе не надо заниматься клетки мозга там какими-то лишними синапсы там не отрастают, и все. И ты посвящаешь время тому, чтобы улучшать эффективность, повышать и так далее. Нет?
Наверное. На Ленинградском шоссе все стоит в область, просто нереально. Это по движению нам сообщает Евгений. Ну, давайте я вас поставлю в курс событий. 5 баллов пробки в Москве на данный момент. И слушайте, я по доллару хотел сказать. Почему? Потому что доллар...
Все еще падает.
Ну, что-то падает. Значит,
рубля.
Доллар сейчас 62-62. Ну, 62.62, евро 71.38. Понимаешь, в чем дело? Доллар падает не только относительно рубля, доллар вообще падает относительно всего. Как ни странно, я даже напоролся на вам в эксперте, что ли, я не знаю, доверять этой информации или нет, вчера на материал о том, что доллар может сильно ослабиться. И это могут сделать именно американские власти, потому что у них есть определенные трудности экономические, сейчас связанные с долларом. Вот если бы у нас... Ну, я знаю, что у нас есть эти люди, и экономисты там, и трейдеры, и все что угодно. Не подскажете, чего вы ожидаете в ближайшее время от курса доллара? Это интересно, потому что... Потому что это интересно. Я знаю, что у нас многие хранят деньги в долларах. По старой привычке еще с тех времен, когда рубль превращался в бумагу за один день, и люди поняли, что в рублях ничего хранить нельзя. А сейчас многие хранят в долларах. Кто-то покупал доллары по 80, кто-то даже по 85. Это самые счастливые люди. Я по 80 брал, честно скажу. Да, Настя, спасибо большое. Кто-то успел взять самые дорогие доллары, там, по-моему, по 85.
Дороже не было.
Нет, самые
дорогие. Я вообще даже 80 не помню.
Прекрасно помню 80, потому что я их покупал по 80, Но
вот
я помню, также слушатели мне писали некоторые, что они брали по 85. Может быть, это была шутка, а может быть, оно так. Цена доллару 35 рублей, так говорит 46-й. 46-й хочет вернуться в прошлое просто, понимаешь?
Подождите, но если доллар вдруг будет как-то сильно падать, разве
кстати,
нас это
кстати, про министра
за собой
образования
не
Хакасии просто мы же закинули тему. Айрат говорит, именно поэтому и Арашукову не нужно было знать русский язык, дабы заседать на посту сенатора. Правильно? А министру образования Хакасии не нужно знать литературы. К чему это вообще? Правильно? А может быть, она математик? Надо просто посмотреть, кто она. Вот, ладно, к доллару. Белорусы так хранят. Вы говорите, в долларах хранят белорусы. Я понял. Я готов купить у него доллары по 36, пишет Алексей Фрей. У кого? Храню в долларах, так как играю в Форексе, Константин. Вот доллар падает, а бензин растет, пишет Бобер. Значит, бензин у нас зависит в основном от акцизов на этот бензин. И поэтому, когда нефть растет, бензин растет. Когда нефть падает, бензин растет. То есть вы, пожалуйста, запомните эту формулу. Бензин не падает вообще никогда. И не упадет.
Нет, падает, но не у нас.
У нас
нет.
Я говорю, у нас не падает никогда. Да. А ты мне говоришь, падает, но никогда. Я тебе рассказываю, у нас не падает. Мне какая разница, падает ли бензин в другой стране. Я же не заправлюсь в другой стране, правильно?
Иногда хочется посмотреть, как там. Ну, Владимир Владимирович объяснил на прямой линии очень подробно, цена образуется.
Абсолютно точно. Но на самом деле, ты правильно говоришь. Ты правильно, кстати, отсылку делаешь. Да? Сразу к президенту. Но об этом очень давно говорят. И не только президенты, экономисты, и все это уже объяснили. Потому что люди реально не понимали, когда вдруг нефть стала падать, почему бензин не падает. А им сказали, подождите, посмотрите, сколько там сама стоимость, что значит, а сколько акцизы. И получается, что это...
Роман Кирпич, извините, что сбережения надо в бензине хранить.
В бензине.
Хорошая идея.
Ну, кстати, да, неплохо. Так, что еще? Храню доллары, так как живу в США, пишет мигрант. Наша экономика не выдержит доллар по 35, пишет Владислав. Есть и такой момент. Умные люди, совершенно мудрые, говорят, что нам невыгодно, чтобы рубль был сильно укреплен относительно доллара.
Потому что наши товары станут слишком дорогие.
Да. Товары слишком дорогие, работа человеческая слишком дорогая, ну и так далее. Вот ты знаешь, когда мы говорим... Да, ты...
Я попыталась себе это вообразить и не смогла.
Сейчас я тебе объясню на одном простом примере, если ты позволишь.
Давай.
Значит, есть армия России, есть армия Соединенных Штатов Америки. Мы можем сделать самолет такой же по качеству, а то и лучше, что и американцы, за существенно меньшие деньги. Все очень просто.
Нет, это я понимаю. А вот для жизни обывателя, я пытаюсь вообразить жизнь обывателя, не наши внешнеторговые связи, там все ясно, а здесь... как, вот если труд станет очень дорог, например, у кого, ну, у всех, да?
У всех.
То что произойдет? Мне просто любопытно.
Ну, труд станет очень
что
дорог.
Что будет тогда?
Что будет тогда?
Как сколько будет стоить российский продукт, там, какое-то масло,
тогда,
там,
тогда смотри.
Брянская говядина.
А, за что мы продаем нефть? За доллары. За что мы продаем газ? Ну, наверное, за доллары, может, за евро. Может, за евро. Соответственно, мы, например, имеем статью доходов в виде, там, ну, сырьевые, сырьевую статью доходов. Они, эта статья, она довольно серьезная. Я помню, это старая информация, сейчас, может быть, чуть по-другому. Каждый пятый рубль в вашем кошельке был рублем от Роснефти. Ну, вы помните такую историю. Так вот, ты продаешь нефть. А дальше ты, ну, по сути, за доллары продаешь. Дальше ты доллары на рубли меняешь, и там людям...
Это я про пенсию тоже знаю.
И людям типа раздаешь.
Денежная масса.
Нет, и людям раздаешь, да. И людям ты раздаешь.
Да.
А получается, что ты тогда можешь меньше раздать. Ну, понимаешь, потому что если доллар... Ну, непонятно? Или
да нет,
уже?
Это я знаю, что нужно наполнять бюджет, и поэтому наши власти стараются не допускать укрепления сильного рубля. Это
поэтому его отправили в свободное плавание, чтобы наша экономика не совсем продырявилась и развалилась. В свободное плавание его отправила, по-моему, Эльвира Набиуллина еще тогда, как и сейчас. Жить в Америке, получать в долларах – это цель любого российского чиновника, госслужащего и прочих. Рубль мимо, пишет Александр Суворов. Так это понятно, что вы больше доверяете доллару в силу объективных причин. На вашей жизни несколько раз рубль становился ничем. Ну, во времена того, как вы это могли наблюдать своими глазами. В этот момент доллар как был долларом, так и оставался. Но я спрашиваю, что будет с долларом вот сейчас, в ближайшей перспективе. Будет он стоить 62, будет он стоить 60, может быть, кто-то дает какие-то прогнозы, в виде там, $50
50 рублей за доллар,
да. А кто-то, может быть, вспоминая Советский Союз, говорит о том, что там 60...
6 рублей, 6 было. Нет, подожди, 60 копеек, но это совсем давно, да. Потом
это мне бабушка
было...
говорила.
А что же было потом?
Я помню,
было 5, 6 и пошло-поехало, по-моему. 23
Настя,
было очень долго.
Ты будешь удивляться?
Очень долго.
Ты будешь сейчас... Прости, если ты будешь удивляться. Но давай. Если было сначала рубль, а потом 6, то значит было и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 9, и 10. Ну, он уже растет.
Там был скачкообразный рост.
Где, когда выходил на плато, так скажем,
за один день, да.
Некоторые говорят плата, но я как-то говорю плато. Вот когда он выходит на плато, ты говоришь, вот было на 6, я помню. Я помню, на 24 было. Я помню, на 27, я помню, на 34. Вот, я помню, на 36... Я помню, на 55 примерно, и скачок в 80, и потом вот 65, и это пошел. 67, 65, 68, 65, вот он качается, туда-сюда, туда-сюда. Как странно, рубль плавает туда-сюда, 2-3 рубля, через день-два. Пацаны рубят миллиарды, пишет Макар. Да, люди, разбирающиеся в этих вопросах, хорошо, я думаю, зарабатывают. А почему бы им не зарабатывать? Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Скунцева. Как аудитор, я лично считаю, и это мое профессиональное суждение, что доллар у нас искусственно завышен как политика протекционизма. Ну, простой пример. Например, я весной обновляю там, ну, какой-то такой гардероб, там, чтобы хорошо выглядеть там на собрании акционеров, там, аудиторов, на конгрессах. Сумка там, обувь, там, аксессуар. И я вот тут купила сумку, я искренне думаю, что она китайская. Ну, как бы китайская, конечно. И тут я смотрю, город видное. То есть известный бренд. Я только заподозрила, когда я увидела молнию. Мне молнию показалась какой-то слишком знакомой.
Родной.
Родной, вот. Да. Что-то в ней было.
Да, родной.
Как и много в этом звуке расстегивающейся молнии, да, для сердца,
да,
русского слилось.
И вдруг я смотрю специально, батюшки, а это видное. То есть известный бренд, который раньше был Китаем, он стал, я считаю, что это искусственно завышено. Потому что я считал, что после чемпионата мира доллар должен упасть. Но он остался. Ну, я считаю, что это исключительно на наших производителей.
На наших производителей. Спасибо большое. Но поймите, доллар, он сам по себе, а мы от доллара ориентируемся, а не доллар от нас. Спасибо большое, Лен. Ну, так я это воспринимаю. Может быть, вы правы. Давайте так скажем. Вот. Мне пишут, что в 98-м после деноминации по 6 рублей было. Я прекрасно помню это время. Мы с родителями переехали из Казахстана в Россию. И ровно те доллары, которые мы получили за продажу квартиры, они использовались на то, чтобы жить. И как раз по 6 рублей было. И я помню, единственное, что мы сумели там какое-то сохранить, этого хватило на машину, шестерку «Жигули» бежевую.
А я немножко прерву.
А, нет, красную,
Трамп,
прости, вишневую.
Трамп рассчитывает
даже
тоже встретиться с Путиным. Это я просто лента зачитываю в Осаке. И об этом говорит, об этом говорит на пресс-конференции советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.
А вот скажи мне, пожалуйста, все, значит, о чем это все говорит? Вот эти все вещи. «Северный поток-2», ПАСЕ,
встреча,
что-то, попытка там продастся, не продастся Турции С-400, встреча с Трампом, невозможность сместить Мадуро в Венесуэле, у американцев не получилось на данный момент, присутствие наше в Сирии довольно активное, и опять же нас не удалось выдавить оттуда, мы как были там, так и есть, да? Ну вот что это вообще все значит? При этом не резко, но все-таки снижающийся доллар. Это нас к каким мыслям должно подтолкнуть? Что это такое? Это какое-то затишье перед бурей? Или это медленный, ну, такой... медленный естественный процесс, да, такие, мы потихонечку шагаем все-таки в сторону взаимодействия, и они шагают потихонечку, и мы. При этом, естественно, они так для сохранения лица заявляют все время про какие-то санкции, которые уже никого не волнуют. То есть санкции, мы еще их продлеваем, мы еще делаем, все уже понимают, что они не работают ни черта. Так же, как наши санкции сейчас против Грузии не работают ни черта. Ты видела, да? Ты видела новости? Они теперь хотят сделать чартеры или, так скажем, челноки пускать вот из Баку, Еревана. Все. Ну, они нашли пути обхода. Так же, как мы нашли пути обхода санкций европейских через Белоруссию, например. Ну, белорусы нам подарили эту возможность, и мы ели креветки белорусские знаменитые из Минского моря, конечно же. Ну вот, то есть люди... Видимо, мир так устроен, что санкции сегодня, если ты сам не пытаешься отгородиться от всех, они не очень работают. Не очень. Они работают, но не очень. И поэтому, да, мы чувствуем ухудшение уровня жизни. Безусловно, мы чувствуем. Там с 2000, даже не 14, а где-то 15 года мы это чувствуем. Но сказать, что это фатально плохо, прям совсем. Что
нам есть все, чем сравнить, мы, пока еще можно продержаться.
Да, что мы
в этом смысле закалка,
варим ремни какие-то. Такого нет. Да, там, ну, дорожает. Да, может быть, то, что ты себе мог позволить.
А все лучше, чем в 91-м, правильно?
Прямо да, очень
все,
хорошо.
Все,
да,
все
а,
хорошо,
да, естественно. А я вот думаю, а что, и если... Помните, как президент говорил, отскок неизбежен. Вот можно сказать, что вот этот отскок, он...
Уже начался.
Или нельзя так сказать?
Да, ну, конечно.
Вот можно или нельзя? Можно или нельзя? То есть ты вот завтрашний день видишь лучше, чем сегодняшний, или завтрашний день будет хуже, чем сегодняшний, на твой взгляд?
Но мне кажется, что маятник может быть. И так устроен мир во всем, абсолютно.
Да,
он качнулся.
Качнулся,
он пройдет какую-то, причем хорошую там стадию, вот эту центральную, а потом он качнется в другую сторону.
Давай Михаила послушаем. Как Михаил это чувствует сегодня? Вот. Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро, Михаил, Подмосковье.
Как вы чувствуете, что происходит сегодня в взаимоотношениях России, США и вообще? Может быть, нас потихонечку стали, ну, так скажем, перестали душить? Перестают.
Ну, политика – это искусство возможного. А ваши представления, ну, ваши конкретно, наши, человеческие, они всегда являются доминантой для внутреннего настроения, больше ничего. Вот смотрите, вы сказали о вашем переезде из Казахстана.
Да,
и вспомнили,
98-й год,
стоил,
да, 6.
Доллар стоил 6 рублей. Угу. Во-первых, этот доллар был регулируемый Центробанком, так, его не отпускали. И вот смотрите, прошло 20 лет, ну плюс-минус один год, правильно?
Да.
20 лет прошло. За 20 лет доллар...
60, считай, это, ну, 10 раз.
Рублю, в 10 раз,
да.
Так, в 10 раз.
Да.
То есть примерно его рост в течение 2 лет, вы понимаете, какой. Значит, вы принимаете дежурную волатильность валюты за какой-то глобальный процесс. Ее нет. Значит, если мы неуклонно доллар рос за последние 20 лет и вырос в 10 раз по сравнению с регулируемым рублем, то, следовательно, тенденция такая и будет. Значит, примерно через 10 лет он будет стоить... Сами понимаете, сколько он еще в 5 раз. Ну, не в 5 раз, а тенденция роста будет.
Вы так думаете? Вы думаете, что здесь есть вот эта арифметическая прогрессия, и она будет соблюдаться, и по-другому не будет?
Это не прогрессия. Что такое, вот как раз отношение валют такого рода, доллара, рубля, это более четкое понимание дает нам, чем какие-то там пассе, чем какие-то заявления Трампа. Президенты уходят и приходят, доллар остается. Это в нем персонифицировано, в кавычках, конечно, в этой цене рубля по mm-hmm. отношению к доллару. Все недостатки глобальной болезни нашей экономики. Эти, вот ожидание того, что Америка рухнет как всемирный инвестор, который может себе позволить выпускать валюту, имитировать, mm-hmm. это большое заблуждение. Дело в том, что у американцев самое эффективное состояние валюты вообще, потому что 70% мировой технологий идет из Америки.
Да.
Им есть все, как поддерживать успех доллара, есть, уважение есть. К нему.
Есть.
Значит, проблема тут вот в чем. Угу. Значит, три глобальные вещи, так сказать, как всегда. Отсутствие субъектности, правовой субъектности в России, так? Отсутствие политической демократии в том виде, в котором она хотя бы минимально способствует раскрепощению индивидуальных качеств населения. Знаете, мы все смотрим в одну точку. Вот это проблема. Находимся в оцепенении. Мы все время ждем из Кремля чего-то такого, что поддержит наши мессианские традиции в России. Угу. И что-то произойдет в один день. В один день ничего не происходит.
Угу.
Все происходит исторически постепенно. А мы отстаем от этой истории.
Я и хочу спросить, Михаил. Я же не говорю, что завтра что-то произойдет или сегодня что-то уже произошло. Дальше я вот вас спрашиваю по вашим ощущениям, по тому, как вы анализируете, да, состояние дел. Что будет хуже, лучше будет, как будет?
К сожалению, поздно, но Россия все равно придет к европейской демократии. Все равно придет к уважению прав человека, к правовой субъектности, к социальному государству. Но, к сожалению, мы могли его построить гораздо раньше и гораздо более эффективно. И жертв на этом пути слишком много. Как это было во всей человеческой истории? Вот это отсутствие четкого понимания у человека изначально при рождении, что собственность – это основа бытия, вот, а основа его достоинства – это его политическое и правовая субъектность у нас отсутствует. Русский народ, к сожалению, Розанов об этом великолепно всегда писал. Он ждет мессию. Вечное ожидание мессии рождает неуверенность в себе и, как следствие, абсолютные провалы в экономике. Понимаете? Ну, они налицо. Вот вам...
Спасибо, спасибо.
Раз,
спасибо, да.
И в 10 раз... так сказать, доллар за 20 лет.
Я понял, спасибо большое. Но я вот думаю, да, Михаил рассказывает об отношении рубля с долларом, но при этом, а можно же ведь еще подумать, знаете, над чем? Что такое мир 10 лет назад? Ну, с Россией 98-го года, это 20 лет 20, назад.
25
Почему
даже?
Мы, кстати, с Михаилом посчитали 10 лет? За 20 лет.
Даже
а, это я посчитал. Это не
промежутки 10-летним.
Смотри, 20 лет назад мир, что это такое? Был тогдашний Китай таким, какой он сейчас? Вот был или не был?
Ничто не было такое,
у тебя,
как сейчас.
Подожди. Ну, сейчас вот я же не про Лао Цзи тебе говорю, да? Вот что-то ничто не было такое, в одну реку нельзя выйти. Ну, вот в буквальном смысле. Телефоны китайские мы в руках держали 20 лет назад?
Нет, конечно.
Нет. А машины китайские у нас не было. Чего еще?
Но они уже начинали.
Ширпотреб какой-то, конечно, был, вот в виде, там, может быть, одежды, ещё чего-то плохое и некачественное. Но много было, да. Ну, то есть Китай сильно вырос, да, за эти 20 лет?
Да, количество пришло в качество.
Европа эти 20 лет, она изменилась за эти 20 лет? И как она изменилась за эти 20 лет? Она стала сильнее, она стала слабее, она нарастила свою экономику до размеров экономики США или не нарастила?
Слушай, я тебе могу напомнить, что вот сейчас, вот помнишь, нашли у МГУ или у кого нашли договор в ЭКЮ? Помнишь?
Да-да-да.
Переход вот этот произошел к единой валюте, знаешь, когда? Я помню это, потому
Давай,
что
говори.
Были лиры итальянские, потом все эти
говори,
в евро, говори. Это был конец самой 90-х, и тогда был в какой-то момент паритет у евро с долларом,
да.
И с тех пор, обрати внимание, во-первых, они ввели эту
Сначала
штуку.
Сначала они придумали IQ, а потом они придумали евро в итоге, ну, то
да,
есть
да.
назвали.
И они что сделали? Они разогнали, то есть это выросла валюта по отношению к доллару, и довольно стабильно вот это на 1,3 держится соотношение.
То есть это примерно те же самые годы, про которые мы сейчас говорим, правильно?
Но тогда это вот было самое начало. Нам сейчас кажется, что это было всегда, но это было не так.
Да, это было не так. Соответственно, мир, правильно, сильно изменился вокруг Соединенных Штатов Америки. Вот сейчас же какая доминирующая концепция, заявленная, опять же, президентом, вот этот многополярный мир, однополярного мира больше нет. Он это заявил еще в 2007 году. Сильно раньше, чем сейчас.
Я про этот многополярный мир с начала 2000-х слышала.
Понятно. Но это была мюнхенская речь, к ней всегда отсылки делают, и вот и мы сейчас тоже делаем. То есть вот этот многополярный мир. А что, если этот многополярный мир действительно начинает менять и саму Америку? Потому что когда мир однополярен, и ты все в нем контролируешь, и ты один главный игрок, а все остальные, ну так себе, это одно. А когда все уже чего-то хотят, а ты пытаешься задавить Huawei, а у тебя не получается, ты пытаешься доминировать на Ближнем Востоке, а там Россия тебе мешает, ты пытаешься запретить провести Северный поток 2, а тут Германия тебе мешает, тебе все начинают мешать, потому что тебя уже не воспринимают как абсолютного доминатора, да, доминанту некую. Может быть, все-таки тогда не жить ощущением того, что доллар через 10 лет будет там... В 5 раз дороже. Может быть, нет? Не знаю. 10.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, вторник, июнь, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников.
Что, заснул, что ли? Здрасте.
Да я отправляю ссылку.
Ну, кстати, между прочим, мне отправляешь. И действительно, ссылка интересная, потому что... поймали человека подозреваемого. Некий Мурат Сабанов. Его подозревают, что он отравил и ограбил десятки людей в центре Москвы. И сейчас с ним работают столичные следователи.
Я думала, что это какая-то шутка.
Разреши, я как-то все-таки расскажу людям. В том смысле, может быть, кто-то не знает эту историю. Короче. Ходил-бродил какой-то парень по Москве и предлагал попить у него там какой-то газировки или пиво, или еще
люди
что-то.
Соглашались.
Да, и люди отпивали.
А пить хочется, жарко же.
Отпивали, а не отпевали. Вот, отпивали, и падали без сознания. А потом ограбленные просыпались в очень тяжелом состоянии, их увозили в больницу, у них было тяжелейшее отравление, а парня и след простыл. Представлялся он разными именами, соответствующим его внешнему виду, то есть он такой... Ну, как я сказать, он, ну, азиатской в каком-то смысле, наверное. Нет, ну, я не знаю, может быть, не знаю. Ну, короче, он выбирал имена такие, но он не говорил, что он там Иван или что-то такое подобное. Было бы, наверное, неправдоподобно. Он мог рассказать историю о том, что он наркоман, у которого сейчас, как было написано, отходосы. Ну, видимо, после того, как он принял дозу, его отпустило, ему плохо. И вот он как-то с людьми начинал завязывать диалог. И почему-то люди отпили...
Из-за жары. Может, он как-то вычислял человека, который, не знаю, ищет глазами, где бы воду купить. Но смерти не было. Нас спрашивают, насмерть отравил. Я так понимаю, что нет. Пока вроде бы. Смертельных не было случаев. Но, однако, это вообще какая-то сверхъестественная.
Крота давал попить, пишет Григорий СПБ. Григорий, коротко скажу про Алибасова. Сейчас врачи начали подозревать, что это все инсценировка с его отравлением, потому что уж больно он быстро выздоровел, и уж сильно он переигрывает в программе Малахова, как к нему возвращается ни с того сего память, как он там падает. Ну, это похоже просто... Слушай, на пиар уже. Возвращаемся, все, потом, если что, мы к Алибасову вернемся, если вам интересно, мы вернемся. Сейчас к этому парню. Вот представь себе ситуацию, при которой ты отопьешь у кого-то водички из бутылки. У малознакомого человека, который еще говорит, что он там, что-то на отходосах водички хочешь? Ну, я не понимаю. Не знаю, я тоже это.
Физиология такова, что люди отбрасывают какие-то.
Давайте попробуем. Кого-нибудь такое, когда-нибудь вообще бывало, что подошел какой-то человек к вам ни с того ни с сего, предложил вам попить водички, и вы попили этой водички. Объясните, что в вашей голове.
Поднимают коробочки и пакеты на улицах, или деньги, или там кошелек. Там может быть все что угодно.
Так я спрашиваю, что в голове-то в этот момент? То есть как это работает? Что ты думаешь в этот момент? Бесконечно стыдно перед этим страдающим человеком, поэтому я выпью это всего? Или что? Я не понимаю. Алло, здравствуйте.
Хасинася, здравствуйте. Владимир из Дубая.
Да, Владимир, пожалуйста.
если не ошибаюсь, 98 или 99 год, Абу-Даби. Uh-huh. Гибнет таксист, пакистанец, отравлен. Uh-huh. Через сутки второй, в течение суток еще четверо. Полиция забеспокоилась. История следующая. Садится человек, очень жарко, июль месяц, 56 градусов, предлагает таксисту попить кока-колы там или фанты какой-нибудь. Uh-huh. Таксист выпивает, и все, смерть. При этом оставляет записку. Я должен убить 1000 пакистанцев. Uh-huh. На 18-м человеке это прошло буквально через 3-4 дня. Тогдашний правитель Эмиратов шейх Заид собрал руководство полиции и сказал: 24 часа. Если через 24 часа вы его не поймаете, я распускаю полицию, такая полиция, которая не может защитить людей, а там начались забастовки у таксистов, mm-hmm. в основном там пакистанцы. Мне такая полиция не нужна. Министр обороны шейх Мухаммед, берешь в руки руководство полиции, полиции больше в этой стране не будет. Mm-hmm. Они переодели 200 офицеров полиции таксистами, посадили, через 12 часов его взяли. Угу, псих.
Понял. Спасибо большое. Смотри, действительно, вот... Действительно, человек хочет пить, спасибо, Владимир. Вот, и к нему подсаживают, ну, попей вот что-то. Ну,
вот смотри, а он не просто, смотри, вот тут давай. Рассказывают пострадавшие. Людмила Чижова, фоторедактор газеты «The Village».
Она пострадавшая?
Да.
Реально.
Ты ее знаешь?
Не, подожди, фоторедактор
The Village.
Village, пострадавшая?
Да, а что такое? Почему?
Ну, подожди, но я так понимаю, что все-таки она должна быть, ну, человеком с образованием.
Там почти все. Это и ведущий MTV. Я тебе сейчас дочитаю.
MTV?
Да. И он еще существует.
Нет, да ладно, что существует MTV. Я Pepsi, Pager, MTV, подключайся. Помнишь такое?
Я уже нет. Я уже отвалилась в это время от
телетворчества. Ну, короче, неважно. То есть это люди...
Это люди, как мы.
Это не какие-то дураки там деклассированные.
Не-не-не-не, да, с пониженной социальной ответственностью.
С ума сойти.
Смотрите, она в Инстаграм у себя рассказывает. 7 июня нападавший представился общим другом и угостил их. То есть была компания, стоят люди, разговаривают или сидят на скамеечке, жарко, парк. И он к ним подошел, видимо, послушав, может, разговор. Он представился, сказал, что он знает их общих знакомых. И стал с ними болтать. И у него фанта. Он им предлагает в какой-то момент. Стоит, знаешь, как съемок хочешь, ну, что это. Все трое пришли в себя через 3 дня. Трое попили. Все хотели пить, ни у кого не было. Пришли в себя в больнице без ценных вещей с травмами. Дальше цитата. Я была в коме на искусственной вентиляции. На второй день комы ее пытались отключить, но я не задышала. Сейчас все лучше, я восстанавливаюсь. Ян и Ярослав вышли из комы на следующий же день. Дальше.
87-й пишет, что у него так было. Неделю была 87-я, видимо, без сознания и провал в памяти. Исчезли деньги. 87-я. Если можете, позвоните, потому что это, ну, какой такой опыт.
У него же пили. А может, еще нет, об одном случае.
А может быть, у нас есть жертвы этого отравителя?
Еще об одном случае рассказала журналистка, Елизавета Нестерова. По ее словам, от действий нападавшего пострадал бывший ведущий МТВ Михаил Рольник, который находится сейчас в коме. Помощь пострадавшим оказывают юристы правозащиты, какие-то открытки, не знаю, что такое. 7 июня нападавший также отравил еще одного парня, забрал у него телефон, банковскую карту и паспорт. Другие пострадавшие рассказали, что находились в реанимации несколько дней, перенесли регулярные обмороки, анемию, проблемы с работой легких. Каким именно веществом отравили, неизвестно. По информации журналистов, нападения начались 11 мая. Это давно. Нападавшего один раз задержали полицейские, когда отравление заметили прохожие.
Ты пойми правильно, он же не оставлял записок, что я должен убить 1000 русских. Поэтому вот, в общем, сначала, наверное, не поняли.
На него завели уголовное дело, только по статье кражи. Отпустили под подписку о невыезде. Последний известный случай нападения был 21 июня. Собеседники издания рассказывают, что полицейские неохотно брали у них показания и называли наркоман. Они настаивают, что уголовное дело надо было завести по статьям грабеж или разбой, а также арестовать нападавших.
У меня было неделю без сознания, так что еще... Соловьев в эфире назвал Даренко предателем, пишет Дмитрий Плотников. О, ну ладно. Похоже на действие клофелина, он вызывает проблемы с дыханием и ретроградную амнезию. Значит, вам не предлагают сразу попей воды за долгим разговором, минут 30-40, потом предлагают водички, пишет Михалыч. Михалыч! А почему я должен 30-40 минут говорить с незнакомым человеком и пить воду
потом? А так устроен человек, ты социальное существо.
Но нет, ты, Настя, подожди, ну, пожалуйста, не надо мне сразу объяснять, как я устроен, да? Я же знаю, как я устроен. Вот скажи мне, при каком раскладе я буду говорить с малознакомым мне человеком 30-40 минут? Потому что мне что, неудобно, мне стыдно, мне он кажется каким-то другом большим. Я не буду разговаривать 30-40 минут с незнакомым человеком. Зачем? Вот зачем? Скажи мне, пожалуйста. Если я социальное существо, я могу к тебе прийти с тобой поговорить, я тебя знаю. Хотя ты тоже, наверное, отравитель, так вот, если себя задуматься.
Да, нет? Кто же знал?
Что у тебя в бутылке? Сказать... Это твоя бутылка?
А,
вот скажешь, это твоя, там... это твоя? Можно отпить? Дашь мне отпить? Знаешь, один раз я...
Она дает.
Конечно.
Он попросил у
спасибо большое,
воду.
Спасибо большое.
Ты сейчас будешь пить?
Конечно.
Ладно.
Ну, можно, да, из горлышка попить? Значит, Настя, ну а что, я хочу воды. Что-то
хочется,
захотелось,
да?
Водички, да. Сейчас должен зайти человек, сесть и сказать, слушай, есть один вопросик, и мы должны долго что-то обсуждать и потом отравиться. У меня история была. На телевидении приходят эксперты. Там, ну, воду ставят люди, все воду пьют. И одна эксперт, угу. Она с Украины, она не пила воду. Я говорю, вы пить не хотите? Ну, то есть вы не хотите пить? Она говорит, я не пью вот так. Я говорю, давайте я вам дам бутылку новой воды. Ну, новую бутылку, новую воду. Я говорю, вот прям достаю, у нас там есть.
Еще подозрительнее для нее, да?
Я говорю,
нее,
пожалуйста,
да?
У нас, говорю, есть.
Она
я
прям
вот...
боится, что отравлю.
Она говорит, нет, у меня своя вода с собой. Я подумал, что за психопатический припадок у человека? Ну, правда, что это за параноик вообще передо мной? А теперь, Настя, да я вообще только в магазине буду сам себе воду покупать, и все, не предлагайте мне никакой воды. Правильно? Говори, пожалуйста. Что ты там увидела? У тебя глаза округлились, я чувствую.
У предположительного преступника имеется сообщница. Это высокая и полная женщина со светлыми волосами. В носу у нее кольцо. Это сообщает The Village. По данным издания, полиция задержала...
как у нее
задержала...
кольцо? Вот такое, как...
В носу кольцо.
Как у быка.
Как, бывает не такое, бывает такое. Вот,
да,
кольцо.
Но я видел, как у быка, из ноздри в ноздрю. Одна
а
такая
это,
девочка
это не
знакомая
кольцо, это
у меня
зажим
была.
Зажим можно одевать.
Зажим?
Обязательно протыкать там что-то.
Она
да.
Что-то протыкала,
а
мне
вот
кажется.
Сюда можно проткнуть.
Мне кажется, она протыкала.
Тоже хочется дернуть с этой колечками.
Нет, ну это специальное кольцо, чтобы водить. Ну ты Ой. Понимаешь, ты палку водила берешь прям и ведешь за нос.
Давайте пусть все, нам все. Расскажет кто-то, может быть, кто-то прям кого был травили. Свидетелем или участником.
Кого
расскажите,
травили.
Как
давай,
это бывает.
Давай сейчас, знаешь, как вот прямо я сейчас отобью все звонки. Давайте, сейчас без оценок, а именно нам нужны свидетели. Пожалуйста, я ко всем обращаюсь. Именно свидетели. Либо люди, попадавшие в такую ситуацию. Если будут те, кто готов с нами говорить из жертв этого конкретно преступника, вы тоже можете набирать 7373948. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Вадим зовут, Санкт-Петербург.
Да, пожалуйста.
Да, ну, слава богу, не доходило до того, что меня отравили. Но ситуации, как правило... Ну, такие пограничные были. Это же, как правило, какая-то... Ну, и вот в Москве сейчас произошло, это в центре, где-то люди гуляют, знакомятся, правильно?
Да.
То есть, возможно, ну, выпивают алкоголь. Вот, и ты вот так в этот момент, ты же не думаешь, ну, разные знакомства, что тебя там кто-то будет травить. У тебя хорошее настроение, там все как бы. И только на следующий день ты думаешь, вот появился какой-то человек, вы стоите там, и, возможно, ты что-то, ну, пил у него.
Ну, да.
Ну, вот, и бывали моменты... Сейчас скажу.
Да-да-да.
Были моменты, я живу в Токсово, это пригород Санкт-Петербурга, и часто вечером возвращаешься, ну, на такси. И когда ты, например, я еду из бара на веселе, ну, и хочется пить. Были моменты, когда я говорю, так, можно остановиться, я там куплю что-нибудь попить. Он говорит, да вот, там бутылка есть, можешь пить. И я вот на следующий день только думаю, господи, слава богу, что там просто вода была.
Ну,
потому
да.
что, ну, ты едешь, и все. Ну, то есть, здесь, нет, если бы я, ну, в обычном состоянии, да, там, трезвый, посреди дня, ко мне кто-нибудь подошел, и предложил попить, это странно.
Вы бы удивились. А если тусовка какая-то, веселье, то не удивились бы. Я понял.
Так и сейчас же то же самое, как я понял. Там у ямы, еще где-то он ходил. Именно там, где, ну, какое-то движение происходит, люди знакомятся. То есть никто не подозревает, что будет проблема.
Да, я понял. Спасибо большое. Вот в эти выходные, значит, с товарищами делать было нечего. Четыре парня. Мы пошли в парк. Там есть такие шашлычные зоны. Ну, то есть решили не уезжать никуда, просто пожарить шашлык. И вот жарим шашлык, все нормально. Вдруг появляется какой-то тип непонятный, бородатый. Ну, реально. Он хороший тип, но просто вот, к примеру. И он, пацаны, у меня сок, у меня водка.
Это ты пытаешься представить себе, как это могло быть?
Я тебе рассказываю,
как
было. Никто, правда, не отравился. Значит, вот, у меня сок, у меня водка. И я тебе серьезно говорю. Просто я человека всегда, как бы сказать, идентифицирую как возможную угрозу. Ну, то есть прям... Вот как, знаешь, Терминатор смотрела, когда он так просканирует. Угроза. И я такой сразу, чего? Какая водка? Какой сок? Ну, во-первых, потому что я не пил вообще, я за рулем был. Вот. А знаешь, как бы все такие, ну и чё, давай с нами посидим, бам-бам-бам. Я думаю, ничего себе, как-то, думаю, неожиданно и странно даже, вот, понимаешь? Ну, то есть, действительно, видимо, вот эта открытость человеческая, и никто не ожидает, что вот сейчас что-то будет плохое.
Ну, это же экстраординарная ситуация.
Да. Ну, вот, понимаешь, нас мезантропов и интровертов это спасает. Ну, то есть, мы сразу видим, что это угроза, это плохой человек, потому что я его не знаю. Где-нибудь лет через 20 я с ним, может быть, уже, я ему буду доверять и возьму воду из его рук. Ну, где это через 20 лет, не раньше, правильно? Потому что на 19-м году эта скотина может меня отравить, а на 20-м уже нет. Ну, допустим. Ну, примерно. 7373948, да. Телефон прямого эфира. Надо все-таки, мне кажется, опасаться людей. А кого еще опасаться? Ни котов же, ни собак, правильно? Людей надо опасаться. А, да, точно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Артур меня зовут.
Да.
Попадал я в такую ситуацию в Грузии внезапно.
В Грузии?
В Тбилиси, в клубе «Бастиане». Uh-huh. Ребята со мной общались, ну, как это изже, со всеми знакомлюсь.
Да.
Мы общались довольно долго, часа, наверное, полтора. То есть там сидели, курили, сигареты, болтали. В один момент парень пошел, закатал в отеле.
Uh-huh.
Вернулся, я его, значит, пью. И чувствую, что что-то со мной не то.
Uh-huh.
Вот. В итоге оказалось, что мне подмешали стимулятор в отеле.
Uh-huh.
Вот. Цель была даже не столько ограбить, сколько вывести меня на состояние полного веселья, чтобы потом начнут меня разводить на покупки коктейлей, пива, сигарет, барышни, вот это вот все
точно.
Вот.
Они вам, то есть, какой-то наркотик подмешали, как я понял, да?
Да.
Эйфоретик какой-то.
Да, да. Стимулятор.
Ну, я не знаю, что, я не разбираюсь, но я понял. Ну, что-то, чтобы вот эти тормоза, скажем, ваши отказали.
Да, чтобы тормоза просто отключились, да. И я стою танцевать, всех угощать, и вот это все.
Ну, серьезно, вот. Спасибо, да. Спасибо большое. А в итоге, что, как получилось-то? Вы ушли оттуда, вам удалось? Или вы в полицию обратились, или что вы сделали?
В полицию, во-первых, там не обратишься, потому что правила клуба такие, что ты заходишь, тебе заклеивают стикерами камеры телефона.
Это что же за клуб такой? Подождите, он какой-то...
Это «Бастиане» называется. Это второй техноклуб мира считается.
Ну, это в смысле, там что-то плохое происходит в нем или что?
В смысле, да, наркотики спокойно употребляют. Вот это вот.
Слушайте, ну это надо, чтобы, может быть, ФСКН обратила на это внимание?
Ну, его больше нет.
Его нет, правда, да? Ну, может быть, она обратит на это внимание.
Да, в Грузии это нет ФСКМ, у них функционирует.
В Грузии, да. Я все еще мысленно, понимаете, в Питере, а
ну,
это...
слава богу, у нас туда
в Грузии.
Больше
спасибо,
нет
спасибо.
Дороги.
Спасибо большое. Нет, ну а с другой стороны, вот понимаешь, какая история в Грузии? А мне кажется, такие места и в России-то есть. Ну я просто в них не попадаю, но мне кажется, они есть такие. Ну а почему нет? Человеку подмешивают наркотики, чтобы он навеселе просто начал тратить деньги сам. Всех угощать, со всеми дружить.
Ну, так
потерял,
работает алкоголь.
Потерял
тоже, да?
Контроль.
Разве
ну,
нет?
Алкоголь так работает. Я еще что-то вот вспоминаю, не помню, не так, ну вот, не помню. Я, нет. 7373948, телефон прямого эфира. Пытаюсь понять, сам когда-нибудь я что-то подобное делал, не то, что...
Пил ли это? Слушай, да. Ну, когда ты молод... Давай так, сейчас действительно это было бы странно остановиться, там что-то с кем-то... Нет. Но когда ты молод, ты открыт, тебе делать нечего, ты ходишь с другом. Причем ты чувствуешь себя в независимости, если ты в смысле, в безопасности, если ты с кем-то еще там. И поэтому и ничего, если есть общая тема. Да. Сейчас, ты знаешь, на площадках на детских незнакомые люди с друг с другом общаются. То есть я вижу, что это родители, например. И у нас дети долго-долго-долго играют. И в конце концов мы можем, например, завести какую-то беседу. Да.
7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Я хотел вам рассказать вот случай из моей жизни интересный.
Давайте.
Я занимался спортом, когда-то у меня тренер был там. Ну, в общем, и мы так долго с ним общались, лет 20. Да, где-то 20 лет. Ну, и в один прекрасный день я там, ну, в общем, высказал свое мнение о его работе при всех.
Оно было, наверное, не позитивное.
Да. Вот. Он помолчал, ничего не сказал. Вот. Потом пригласил меня на день рождения. И после его дня рождения я чуть не сдох ночью.
Он вас отравил?
А утром, утром, уже в 9 часов утра, а он раньше 11-12 не встает. Значит, вообще. Он почему-то мне позвонил и спрашивает, как ты себя чувствуешь? Ну,
может, они все отравились? А? Такое может быть? Может, все отравились?
Может, что-то просто было плохое?
Нет, поэтому он спросил?
Когда? Я говорю, а что такое? Что случилось? Нет, ничего, там все нормально. Но я ему тоже ничего не сказал. Но дело в том, что ну, я просто не хотел его, ну, как бы,
расставить,
думал, мало ли что там, да. Да? А потом уже в процессе жизни, дальше, в процессе общения нашего, я понял, что он мстит мне, вы понимаете? То есть это уже потом вот ряд событий происходило, когда он конкретно там вот кляу изнесил на меня людям.
Ну, но больше уж не пытался отравить.
От... Ну, никого понятно, больше да, нет. Понятно. Ну, жизнь интересна. То есть спасибо большое.
Ну, это более-менее... Быть... Нет... Извините, объясни. То есть это никуда не годится, конечно, все, но...
Я тебя понимаю. Там, ну, есть история вообще серьезных больших отравителей, ты знаешь, да? Там маньяки, которые травили напропалую всех. Как же ее фамилия? Я сейчас вот не вспомню, может быть, кто увлекается темой маньяков, может сказать это все. Были отравители, какой-то дрянью абсолютно травили. И что-то она, по-моему, работала в школьной столовой, если я даже не ошибаюсь, там женщина какая-то была. Помните, если? Да, и в электричках, пишет Дмитрий, Джек-отравитель. Не-не-не-не-не. А ты других параноиками называешь, а у самого сканер терминатора. На самом деле лучше перебдеть, чем недобдеть, пишет Александр. Ой, подожди, Андрей из Германии. Борджо, мне говорят. Ну, дайте-ка посмотрю. Сейчас, 3 секунды. Я хочу проверить просто, прав я или нет. Так, Борджо, Борджо. Не, ну вы про Чезари Борджо. Нет, 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 нет. Сейчас, смотрите. Массовый отравитель. И, по-моему, это Советский Союз, если я не ошибаюсь. Вот она, Иванютина. Нет. А, да. Тамара Антоновна Иванютина. Советская серийная отравительница. Годы жизни с 41 по 87. Главная фигурантка резонансного уголовного дела конца 80-х годов, расследовавшегося в Киеве. Убийство. Вот. Сразу несколько учеников и работников в 87-м году оказались в больнице с признаками пищевого отравления. Потом двое взрослых скончались практически сразу. 9 человек находились в реанимации. У некоторых начали выпадать волосы. Ну и так далее. Тут можно посмотреть, чем она отравила. Ну, в общем, травила много. Убила она 9 человек. Выживших осталось 13. Ну, то есть отравила она 22 человека. А выжило 13 из них. Пожалуйста, это вот, кстати, к разговору о Советском Союзе. Правда, это Советский Союз на излете, конечно. Но, с другой стороны, она ведь советский гражданин.
В смысле, на заре такого не было? Ну, конечно.
Да, на заре такого вроде бы не было. С другой стороны, я когда читаешь про маньяков, то оказывается, что они были всегда и везде. Но здесь речь идет не о маньяках, здесь речь идет о грабителе. Другая мотивация. Одно дело, ты просто травишь в удовольствие, знаешь,
о
такое.
Боже, я не знаю,
просто
что хуже.
Себе в удовольствие потравить людей. А другое дело, что ты алчный грабитель вонючий, мелкий. Это просто в удовольствие или грабить. Ну, это же разные вещи. Женщина-маньяк — это редкость, пишет харьковчанин. Я бы так не думал, харьковчанин. Именно потому, что на женщину редко может быть. Вы знаете, как с женщинами, вот мужчина, вы скажете, я скажу педофил, и вы скажете, ой, ну это мужик. А вообще-то, если так вот посмотреть, я думаю, что статистически, примерно одинаково. Вопрос,
да нет,
вопрос,
Леша,
я думаю, вопрос
нет.
Раскрываемости преступлений. Ну, понимаешь, вот, например, ты 16-летний пацан, смотри.
Тут не так, не так.
Ну, почему
работает?
Не так?
Леша, знаешь, почему?
Так
я тебе
работает,
объясню.
Так работает,
не так работает,
так,
потому
так,
что так, про так, это мы говорю. Узнаем но... по признаниям людей, которые выросли, решили об этом рассказать. А-а-а. И по этой статистике получается, что все-таки не женщина.
Да нет. Да, это да. Просто мужики не рассказывают, потому что им в прикол. Че, вот ты 14-летний, и вот какая-то девка 20-летняя. Ну и чё, как оно хорошо?
Ты ночевал у женщины старше себя?
Да, да, да.
Ребенок там, 18-летний мальчик.
Пацаны просто потом только этим либо гордятся, либо что-то такое. А у меня там было или не было. А с девчонками все, конечно, сразу бедово. Сразу бедово, тюрьма, все сразу. Поэтому я думаю, женщин-педофилов... реально не меньше, чем мужчин-педофилов.
Боже мой.
Да серьезно, ты посмотри на американские дела последних лет, именно вот эти новости. Все время учительница переспала с учеником, учительница переспала.
Раз в год примерно. Но у нас
хотя бы раз.
Тоже есть такие же истории.
Бывает, бывает. Но раньше их как будто бы было меньше, потому что я подозреваю.
Раньше было меньше.
Да, нет.
Мы меньше узнавали, ну ладно.
Вот, все. Вот, ну что, ну их меньше было в общественном поле. Почему?
Да.
Потому что раньше, вероятно, какое-то было другое отношение у мальчиков к этому, и у девочек оно было другое, может быть, еще что-то.
И у общества тоже.
И у общества
оно
тоже.
Было другое.
А теперь, когда-то в начале, может быть, 21 века, или там в 10-х годах 21 века, мы поняли, что, как говорится, насилие, оно как бы не только по отношению к девочке может быть, оно как бы по отношению к мальчику. Это тоже насилие вообще-то. Да? И вот сейчас только общество начинает осознавать, выдает вот эти новости. А раньше, в общем-то, не особо-то выдавало. А с маньяками, ну что говорить с маньяками? Ну, отравители.
Мы ждем результатов допроса.
Конечно,
этого...
это, конечно, конечно. Но товарища. Это просто вот вам учеба на всю жизнь. Не берите ничего из чужих рук. Вот как вы своих детей учите? Себя научите еще раз. Вот и все. 10:30 новости.
Обзор прессы.
С Анастасией Анушко.
Смотрим «Вечернюю Москву». Учителя из регионов присоединились к Московской электронной школе. Проект «Московская электронная школа» разработан для учителей, учеников и их родителей. Уникальную образовательную интернет-площадку представили на стенде «Город образования» во время третьего форума социальных инноваций регионов. Кстати, этот проект и международные премии брал. Я хотела обратить внимание, мы иногда, может быть, себя недооцениваем и думаем, что мы там где-то в конце прогресса плетемся, но вот конкретно этот проект, он реально...
Настя, успех опять у нас очередной.
Прорывной, действительно. И сейчас... Ну, а это была Московская электронная
школа. Вот ты и становишься патриотом.
Я никогда не переставала им быть.
Да? Вот ты и не перестаешь быть и становиться патриотом.
И теперь главное, что не только москвичи с пропиской могут присоединиться к этой Московской электронной школе, а теперь и в регионах будут пользоваться этим продуктом, и это классно. Возможно, это как-то подвинет региональное образование в ту сторону, уравняет его
какой?
С московским.
Типа можно не ходить в школу и сидеть учиться как-то на расстоянии или что?
Я думаю, что это может быть следующая какая-то новая форма когда-нибудь. К этому все может подойти. Это система, которая делает видимым всем все, где материалы образовательные, то есть можно учебники, ну, грубо говоря, не носить, если вы, да. Вы видите программу, вы видите оценки, вы все видите, и вы видите, пришел ваш ребенок или нет, поел он или нет, это тоже важно для родителей, потому что, ну, ты видишь, он зашел,
это что,
он
дошел. Тотальный контроль? Это же большой брат.
Ну, в смысле?
Поел, не поел. А как это вообще определяется, поел или не поел?
А ты думаешь, родители не должны это видеть?
Не, мне просто интересно, а как это
определяется? В смысле, ты за этим не следишь? Ну, это там отметка, что он сейчас в школе, например, и он сейчас на таком-то уроке, он сейчас получил такую-то оценку. Ты это видишь.
Реально?
То есть тебе не надо... Да.
Серьезно?
Да. Другое дело, что ты этим не пользуешься, ты просто знаешь, что ты можешь зайти туда. Там домашнее задание выгружают. Эти дети все время забивают его записать, потом в WhatsApp родители, как дураки, знаешь, ну, да. Эти мемы видел, они начинают говорить, что задано по биологии, а там, я не понимаю, помнишь этот мем?
Ужасный мир.
Чего они сами, типа, у них руки не отсохнут записывать?
Ой,
нормально.
Какой там прекрасный, дивный.
Ребенок может пойти, мир. Если он что-то там, не да, почитать дополнительно, не надо теперь не ехать
все
в библиотеку,
понятно,
ничего
этого
делать.
Значит, дорогие ученики, это сговор ваших родителей с школьными учителями. Теперь невозможно скрыть свою отметку, стереть ее
они,
в дневнике.
Знаешь, что они делают? Они бегают за тобой по дому и говорят, мама, мама, дай электронный дневник открыть. Дай я посмотрю свои оценки. Вот что они делают. Вот и все. Им нравится.
Что,
они
что
прям...
Что такое?
Они
я не понимаю. Как
смотрят на них.
Что это за мир?
Ой, я молодец.
Что это за мир?
Мама,
как, скажи мне, как лезвием стереть двойку в дневнике
ага,
в электронном?
Да, чтобы было незаметно.
Как
да?
это сделать? Как исправить кол на четверку? Как это сделать в электронном
подходишь
дневнике?
Исправляешь
в электронном
учителя.
Дневнике? Как? Невозможно. Это ужасно.
Да.
Вы превратили школу в тюрьму. Ну, хотя она это раньше была, да, просто.
Но есть
теперь
отрыв.
Это технологическое.
Образование московского регионального. И теперь будем надеяться, что этот разрыв будет
карточки очень дети прикладывают в столовый, и видно, поел ли он, пишет Анна Зарай.
Они,
серьезно?
Это называется карта проход питания. Называется.
Серьезно?
Да. А ты видишь, что он прошел. Что он прошел этот турникет школьный, то есть он зашел в помещение, в здание.
О, майн год.
И ты видишь завтрак, что он ест.
Слушай,
и обед, если у него есть обед.
Я теперь понял, зачем надо рожать детей. Только по одной простой причине. узнать эти новости.
У тебя будет тамагочи, да.
Они едят по карточке, проходят по карточке в столовку.
А как ты думал планирование осуществлять? А ты знаешь, да как, что такое думал. Кормить детей, например,
что
в школе?
Что такое кормить детей
тысяча
в школе?
Тысяча человек, допустим, что средняя вместимость школы 700.
А как нас кормили без карточек?
Вас кормили, там оставалось очень много, согласись. Отходов было много. Экономично. Нет, конечно.
После конкретно нашего класса ничего не оставалось вообще. И еще если ты чуть-чуть, ну если ты последним зашел.
А у вас хлебом кидались?
Ты чё, нет, Скалов. Конечно. Нет. У нас
был очень
это во-первых, это была Оренбургская область.
Санкт-Петербург, Ленинград, там отягощенная история.
Оренбургская область, отягощенная история, значит, тоже. Но твердые сорта пшеницы, которые ценны нам всем, и очень вкусный хлеб.
Прям такой вкусный.
Прям вкусный. Прям когда я приехал в Москву, я подумал, в Москве, конечно, все хорошо, но нет лета. Нет лета, потому что
тебе
это...
Есть, Леш, все, тебе
вот,
есть.
Да, несколько дней было, но сейчас опять будет московское лето, это не лето. И нет зимы, и нет хлеба в Москве. Вот все, вот прям три пункта. Хлеб дрянь, лето нет, зимы нет. Остальное все устраивает, никаких вопросов. Люди, такие вот, но хлеба нет нормального, все дрянь. Все дрянь. Хоть за 900 рублей, хоть за 50 рублей. Поганый хлеб, невкусный. Не знаю почему. Не могу ответить на этот вопрос. Моя мама работает в школе, и отходы сейчас тоже остаются, ибо дети
меньше,
не приходят, заболевают и даст...
Меньше.
Ой, а мы с тобой что-то... Мы же...
Я можно еще... Мне
да,
нужно...
давай.
Я кое-что
заготовила. Школа очень интересная тема. Мне всегда.
Алена Апина говорит...
Боже.
В Испании
случилось?
Все мужчины бандерасы. Это аргументы факта сегодняшней публикации.
А бандерас испанец, да?
Это, видимо, в хорошем смысле слова. Наверное, да. Все, заканчиваем обзор прессы. Ты хочешь дальше про...
Это
мара
гитара, да, вот это?
Да-да-да, вот это, наверное.
Моря чемей компанию кванка.
Вот бы
кажется.
У нас так было, да?
Ну да. А что, мне кажется... Ну ты посмотри на меня,
Да, вот у тебя получилось. Все, Леша.
Дело не в этом.
Определено.
Дело не в этом.
Да.
Дело не в этом. Посмотри на меня.
Да.
Посмотри внимательно на Бандераса.
Да.
И пойми, что... Что-то в нас есть общее. Я, конечно, красивее, но Бандерас тоже неплох.
Да.
Спасибо, Настя.
Приди Катиной в личку и напиши.
Кому? Бандерасу?
Апина же
привет,
хвалит.
Привет! Как они? Алена? Привет, Алена. У нас тоже есть бандерасы.
Из гитары фотография, да?
Да, с гитары фотография. Она скажет, круто, а кто?
Кто ты?
Нет.
No name.
Фу, нет. Что ты вообще не понимаешь? За шуток не понимаешь? Ты с фотографией фотографию ссылаешь ее или нет? Ну ты послушай, тогда может поймешь, что фотографию ссылаешь, а говорит, крутая фотография, а кто Бандерас-то? Ну, ё-моё, что-то не поняла. Ну все, ладно, невозможно. Вот сидит, не слушает нифига. Ательеры Грузии хотят пустить для российских туристов бесплатный шаттл из Баку и Ереван. Да, мы это об этом уже сказали. Это к тому, что в современном мире санкции не работают. Санкции это скорее такое решительное фи,
еще бесплатные ужины надо добавить теперь в компенсацию, в моральную, и все.
Да.
И мы едем.
Хлеб реально дрянь в Москве, пишет Владислав. Соглашусь.
Есть такая проблема. Но,
ты тоже что чувствуешь, что плохой хлеб в Москве?
Малый другой хлеб.
Да?
Да.
Чувствуешь?
Вкусный, я его покупаю,
вот.
И все, да.
Ну
и
вот же,
сюда.
Он пахнет по-другому. Я не знаю,
я думаю,
почему
проблема
в Москве
воды,
хлеб.
Может быть, в большой степени.
Я думаю, что проблема перевозок, может быть.
Воды.
Может быть, дрянная мука.
Мука та же. Муку берут из одних и тех же мест.
Вода
плохая
в Москве.
Только вода отличается. Не то, что она плохая, она отличается, и все, наверное. Процесс тот же самый технологический.
А я сейчас в Пену, не знаю, рядом с городом Осташков, хлеб местной пекарни, как в советское время, уже начало, вкуснейший.
А сосиску с горчицкой вы тоже, как в советское время, там получаете?
Санкции работают на перекладных, немногие захотят ехать, пишет Владислав. Да понятно, понятно, на самом деле тот, кто хотел, все равно поедет, а тот, кто не хотел, он и не поедет. Ты всегда найдешь себе отговорку. Это как мои друзья, половина из которых, если ты говоришь, так, все, надо, едем в Европу летом, пацаны, собираемся. Половина сразу все делает, если у кого нет визы, еще чего-то, прям моментально собрались, все, мы готовы. А другая половина, ой, мы подали документы, мы не можем, не получилось, отвалилось, там какая-то сложность, я не знаю, а сколько денег, надо посчитать. И, в общем, всегда получается так, та половина, которая все делает сразу... Та и едет.
Леша, какой ты молодой.
А теперь что?
У вас там друзья собираются куда-то едут.
А когда у тебя детей... А у вас тоже все на кладбище, что ли?
Тебе 6 билетов надо покупать, и потом бронировать отель сразу, там 10 номеров на всех. И ты такой думаешь сразу же, ну нет.
Настя.
Или, ну ладно.
Кто же вас, заставлял это все
делать? А ты знаешь, что потом происходит?
Нет.
Все кучкуются, ищут таких же, и все на пару едут. И получается 15 человек, а не как у вас по 5.
Прочихал с маленько, да.
Русланыч пишет, что я раньше в Египет летала, сейчас нет. Слушайте, Русланыч, мне просто кажется, что Египет просто страшно натурально лететь.
Я просто подскажу, что отбивка это, чтобы с тем поменять, да. Врачи заподозрили Барри Алибасова в инсценировке отравления. Мне кажется, врачи очень-очень грамотные люди, способные анализировать ту туфту, которую нам показывал Малахов. Ты видела это?
Да, я видела. Ты видела у себя это? Репостил в своем телеграме. Точно. Я бы без него не узнала бы, наверное, на самом деле.
Кстати, произошло страшное вчера. Ты переименовал свой телеграм-канал. Как ты его назвала?
Анастасия Оношко.
И все? Вот так?
Да, и все так.
Это банально, не знаю. Банально. Я тоже решил переименоваться и выбрал что-то оригинальное, что-то такое, вот знаешь, запоминающееся.
Вот ты Алексей не стал писать?
Я стал гудошников, гудошников. Да, гудошников. Я решил выбрать что-то запоминающееся, как-то выделиться, понимаешь, и написал гудошников, и все. Зачем? Не знаю зачем, мне так нравится. Ну и вот, Барри Алибасов. Ну что, в конце концов? Я предложил же в том же самом своем телеграм-канале, в котором вы, кстати, можете выражать любовь к нам. Вот он мне пишет, мы вас любим, ребята, сегодня в начале программы, мы вас любим. Ваша любовь выражается в ваших подписках. Все, больше она никак не выражается. А что, нет?
Правильно.
Правильно.
Совершенно
вот
верно.
Вот подпишите, вот значит любите. Вот сколько Настя там подписчиков.
Однажды, Алексей, будет предел достигнут.
Ну и что? Ну и что? Мы вас любим. Ну, подписывайтесь, значит. Вот это любовь, я понимаю. Вот я вот сижу на цифру, она растет, и я сразу радуюсь. Я чувствую, да, эти люди меня любят. А так-то, ну что? Несерьезно. И этот Барри Алибасов, короче, он едет с арбузом. Он рвет этот арбуз.
Не просто едет, скажи, его на инвалидной коляске.
Да, да, и он арбуз этот рвет. Он кидает куски этого арбуза на пол. Он изображает, что он в беспамятстве. Тут его роняют, когда пытаются поднять на какой-то там парапет, вот, и роняют, он якобы встает, к нему подходит Малахов, тот не узнает Малахова, он говорит ему, то ли плюет в лицо, то ли делает, типа, ну, так, вроде как целует в лицо, потом у него начинает возвращаться память, как я понял, я дальше не смотрел, но я почитал новости, уже глазами пробежался по тексту, у него начинает возвращаться память, прямо в эфире, понимаешь, у Малахова возвращается память у человека, потому что вот оно как-то так, ну, ты же понимаешь, столб вот это, основообразующий человек для нашей культуры, это же Малахов. Когда ты видишь его, у тебя память возвращается, потому что ты больше другого ничего и не видел в своей жизни, кроме его тогда. Безусловно, это так.
Вернуться на знакомые места. Но, Леш, но ведь, во-первых, иск настоящий к производителям. Первое. Второе. Меня прям реально неприятно потрясло, что достали, вспомнили какой-то случай, когда женщина действительно фактически умерла, перепутав бутылки. Угу. Это там типа приобщили к делу, что, дескать, у них такая упаковка похожа на йогурт питьевые. И мне казалось, вот честно, все время, пока это все шло, что, ну, это было настоящее отравление.
Сначала?
Да.
Ну, а потом?
Ну, нет, нет.
А потом?
Нет, 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 нет. А я по-другому это восприняла. Я увидела вот этот ролик у тебя в Телеграм, кусочек там 30 секунд. И я и подумала, что они смешно обыгрывают всю эту ситуацию. Ну, то есть они прожили какую-то проблему, ну, все, в смысле, этот Барри Алибасов, особенно все его друзья и сын, и все там. И сейчас, поскольку очень было страшно, они решили на ее прожить, просмеявшись. Ну, у меня такое впечатление.
Ну, может быть, конечно, сложилось. Оно и так. Но пока они зарабатывают деньги.
Ну, а это кто может пока их упрекнуть? Молодцы, нет,
конечно,
ребята.
Конечно, никто их может.
Им,
да, все, молодцы.
Им платят, и они
знаешь, как говорят про Бузову обычно ее фанатки, фанатов я не видел ни разу, они говорят, вообще-то Оля молодчинка. Вообще-то молодчинка, она умничка, вообще-то. Я говорю, почему? Потому что она сама...
Тебе об этом тоже пишут?
Ты это видела?
Нет, я просто...
Да,
просто
да.
Странно, что почему
вообще-то,
тебе об этом пишут.
Нет, вообще-то она младшенька, она потому что сама. Она сама добилась того, чего она добилась. У меня всегда большой вопрос, чего она добилась. То есть я не понимаю.
Как
искренне,
это?
Я искренне не понимаю,
она
чего
она добилась.
Чего? Чего? Чего?
Славы?
Какой?
Леша, внимания она добилась.
И что?
Ну как, понимаешь, ничего.
Ну я не ее сейчас обсуждаю. Да, ну то есть, ну... Я, например, если мне кажется деятельность человека абсолютно, ну как бы, бесполезной, мне кажется, что и вся слава, связанная с этой деятельностью, абсолютно бесполезная какая-то и ненужная. И мне это всегда казалось странно. Это младчик, я думаю, Барри Алибасов, молодец, кто его в этом упрекнет? Я в одном только упрекну Барри Алибасову, можно?
Давай.
А где группы нормальные? Где песни нормальные? Где продюсирование чего-то нового и классного? Где контент, который мы можем потреблять и удовольствие от этого получать? Почему мы знаем только группу «На-на» и все, и больше ничего? Mm-hmm. Ну почему? Где новое? Где творец mm-hmm. Алибасов? Понимаешь, у меня такая же претензия к Макаревичу. Классно, я вижу его политическую позицию, все ясно. Где новые песни? Где ну, клевое творчество?
Нет, где достаточно одной.
Где то, в чем они хороши? Почему они этого не показывают заново? Все, исчерпали себя. Вот ну, и вся да, претензия. Ну, и дальше, а дальше идет хайп, пиар. Какие-то кто-то умер, не умер, родился, женился, еще что-то. Че это такое? Я всегда подхожу к восприятию человека в медийной среде по его по плодам их, узнаете их, да? Ну, по работе. Но если он не работу работает, а чем-то другим занимается. Типа вот там, Максим Галкин женился на Алле Пугачевой. Да? И че? Ну и чё? А где классные выступления Максима Галкина? Где вот? Где они эти обалденные, классные, интересные выступления? Они есть? Что-то мы помним такое. Я вот помню когда-то давным-давно, вот у него были классные выступления, он классно пародировал. А где сейчас? А нет. А вот и все. Значит, это уже чисто пиар, это чисто деньги, это так, бизнес. Так... Мне бы хотелось что-нибудь новенькое. Мне бы хотелось, чтобы люди, умеющие что-то продуцировать, да? Они это продуцировали.
Кузница контента открыта. Заходим в интернет и смотрим.
Да
все,
нет,
что нам
Настя,
нравится.
Знаешь как? Давай нашим основным творческим актом будет выбор, как нам завещал в определенный момент наш главный редактор, выбор, ну, в эпоху постмодерна. Мы будем просто выбирать и будем оставаться потребителями. И критиковать всех тех, кто что-то делает. Это так приятно. Я стакан в руке держал, надо было сейчас сказать, так выпьем же за то, вот это вот. Ну, то есть тост совсем.
А я бы
совсем.
Не стала уже из чужого стакана.
Это так. мой. Но какая-то, какой-то нехороший человек, вот, у меня все время его тырит, а потом, значит, пьет сахаром, и здесь остается на дне вот такой вот слой этого сахара, видимо, ну, не размешка, сиропообразного чего-то прилипшего, что я отмываю. Кто этот человек, я не знаю. Но я знаю, что у него могут быть проблемы потом с сердечно-сосудистой системой. Потому что, значит, столько сахара шарашить, это, ну, может, и диабет появится. Так, президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым. По словам Хасана Раухани, политика США в отношении Тегерана отражает безысходность администрации Дональда Трампа. И он отметил, что санкции Вашингтона – это, цитата, «акт отчаяния со стороны США». Ну, видишь, в Иране тоже думают, что санкции со стороны США – это шаг отчаяние со стороны США. Может быть, посмотрим. Но, с другой стороны, в Грузии сейчас думают, что запрет полетов – это шаг отчаяния со стороны России. В общем, всегда так. Те, на кого накладываются санкции, говорят, что да, это просто шаг отчаяния того, кто на меня эти санкции наложил. А как оно на самом деле? Да просто. Либо ты зарабатываешь деньги, либо ты их не зарабатываешь. Ну а что? А разве не так? Матрица четвертая появится скоро.
Да,
снимается Матрица четвертая.
Сестры Вачовски.
Да,
вчера
они, если кто не знает, и для кого-то это удивительно, хотя, мне кажется, все знают, они раньше были братьями, потом сменили пол, теперь они сестры Вачовски и снимают, да, четвертую Матрицу. Главный герой будет чернокожим парнем.
Mm-hmm.
Вот. Но знаешь, у меня какой к тебе технический вопрос.
Давай.
Что можно в «Матрице» вообще еще снять? Ведь первая «Матрица» — это великолепное, потрясающееся, запомнившееся
открытие
всем
такое,
кино,
да?
Открытие, да, действительно, mm-hmm. да. И до сих пор актуальное и классное. Все в нем классно. Я очень люблю «Матрицу». Вторая «Матрица» — это напичканные эффектами и красивыми женщинами.
Вторая уже все, да.
Нечто, что уже мне. Совсем уныло. Третья — это просто
была
пытка...
Третья нет.
была попытка дожать все и все, и просто выжать последнее из этого триптиха, да? Вот прям просто да. изо всех сил. Короче, а ты не смотрел третью «Матрицу»?
Нет,
Нео.
Что
короче,
Нео
там. Научился не только в электронном мире, вот в этом, да, в мире грез,
да.
но и в реальном мире управлять пространством. Он такой мессия, короче говоря, понимаешь, он какой-то такой, ну, божественное создание. То есть он и там мог менять реальность вымышленную, виртуальную, и здесь он мог менять реальность.
А
ну,
это проблема, очень, проблема творца, когда ты одно что-то, только что ты говорил про там Алибасова, Макаревича, я, конечно, не сопоставимый, но одно и то же.
Не, ну,
смотри, Мэтт Гроунинг. Мэтт Гроунинг, да. Симпсонов делал, Футураму делал для себя, да. Никто ему на него да. денег не давал. Сейчас ты знаешь, что Мэтт Гроунинг сделал еще один проект? Ты, наверное, не знаешь.
Не знаю.
Потому что он не имел успех, но он называется «Разочарование». 10 серий, абсолютно новые герои, абсолютно новые про современность. Ну, там, шутки.
Ну, классно
там,
или нет?
Ты знаешь, ну, классно, я любила Симпсонов,
я тоже. Но ты мне скажи, классно настолько, что ты это будешь смотреть, или классно просто как ностальгический момент какой-то?
А типа, он новый.
Типа как вот сейчас делают, вот ты
он
часто рассказываешь.
Он под «Игры престолов».
Ты часто рассказываешь про человека, который делает «Масяню», делал. Вот,
Олег Куваев, да.
Да, Олег Куваев. Это как вот, если бы он сейчас сделал новую «Масяню», это просто ностальгическое, вот слезу смахнуть, и мы были молодыми.
Я хотела тебе обратить свое внимание. Человек, вот Мэтт Гроунинг, он решил абсолютно новое. Он не делал новую, в смысле, там, может, «Симпсоны» выходят, но уже все протухло.
Говори.
Он сделал «Разочарование», не выстрелило. Угу. Нет, все. Ну, классно, но не пошло, не
идет. От него, видимо, ждут...
Сестры Вачовски, может быть, и хотели бы, но они умные же
люди. Снять что-то другое?
Они, может, и собирались, но они... Не видят, наверное, что это получится. Поэтому деньги нужны, например.
Тогда, может быть, это не они видят, а может быть, это видят люди, которые деньги дают.
Они же есть.
Приходят, например, сестры эти Вачовские, говорят: так, ребят, нам нужны деньги под проект. Они говорят: какой? А я говорю: ну, проект называется там «Розовый пони». Короче, идея такая: «Розовый пони живет». Они говорят: стойте. У вас есть удачный проект «Розовый пони 1», «Розовый пони 2», «Розовый...» Нет, у нас не было. А давайте вы «Матрицу» снимете еще. Они говорят: зачем? Там все снято. Может, это снимете? Это как бы это имя, мы это продадим, мы это сможем продать. Это как «Люди в черном» новые. Ты знаешь, это ужасное.
Ой, я перестала. Мне так нравились первые тоже. Так классно было.
Настя,
я помню это все.
Это такой кал откровенный.
Я знаю.
Это ужас. Это прям катастрофа. Это прям насилуют они эту франшизу изо всех сил, пытаясь ее реанимировать.
И у них собирают
не
деньги.
Получается. Собирают, но плохо
собирают.
Четвертая
«Матрица» что-то там тоже собирает.
Обязательно соберет. Да. Но я обратил внимание на то, как Marvel, например, делая свои вот эти все сериалы «Войны бесконечности», от серии к серии становились все скучнее, неинтереснее. Ты уже думаешь: да вот это, когда это закончится? И сидишь уже 3 часа, уже думаешь: да давай. И в итоге сопливая какая-нибудь история в конце о том, как какой-то человек пожертвовал собой, щелкнув пальцем. Думаешь: да как было интересно в начале, и как уныло.
То же самое с «Играми престолов», которые потом уже
что-то не оттуда. И мне так еще нравится вот этот: да что ж такое, последний сезон, одни батальные сцены, их смотреть невозможно. Да если бы там не было батальных сцен, это вообще бы невозможно было смотреть. Да единственное, что спасало это...
А ты все отсмотрел?
Конечно. Я смотрел все, и теперь я никогда не совершу ошибки вновь начать смотреть вот такой сериал. Огромный и невыносимо длинный какой-то.
А если будет что-то новое, ты совершишь эту ошибку, будешь смотреть.
Может быть.
Ждем нового.
«Чернобыль» был для меня открытием. Это было что-то новое. Мне очень понравилось. И серьезно
концепция
говорю,
наоборот, ты знаешь, чем все кончится с самого начала.
И очень интересно.
И все равно интересно.
Потому что тебе интересно. А знаешь, чем интересно? Потому что ты знаешь, чем кончится, но ты не знаешь, как это было. А тебе, ну, пытаются рассказать с огрехами, неважно, как это было. Дальше ты, если такой умный, бери энциклопедию и читай, где там
я
они...
Я так и сделала.
Да.
Леш, я так сделал. Если первая серия пошла, все вычитала.
Так скажи мне, Настя, какой же дурак, смотря художественный фильм, говорит: тут не все правда. Конечно, это же художественный фильм. Поэтому ты берешь, впечатляешься, тебя уже заинтересовала тема, а дальше энциклопедии всячески открываешь, воспоминания, мемуары людей, они живы, все. И начинаешь читать и сравнивать, где правда, где неправда. Но атмосфера, сама тема, да, отступление от фэнтези. Ты обратила внимание, что последние проекты, они все были фэнтезийные, вот успешные, коммерческие?
Обратила.
А это-то нет. Это-то нет. Это другое. А нет ли у тебя ощущения, что постепенно начинает аудитория, так скажем, люди, вновь хотеть что-то по-настоящему? Хотеть про настоящее что-то, что происходило с людьми, узнать, а не про то, как
очередной
на каком-то
маятник.
Драконе, да, летит
да,
какой-то человек. То
конечно.
Есть вот интерес к фэнтези, интерес к супергероям пропадает. Хочется посмотреть на что-то
то,
более-менее
что
натуральное.
Это уже прошло. Это был «Чернобыль».
Да.
Что будет следующее, непонятно.
Не знаю. Следующий будет сериал «Чернобыль»
наш.
На НТВ. Это будет что-то абсолютно новое. Тебе доллар интересен?
Да, он же у нас там...
62-62 был в начале программы, сейчас я тебе скажу. Я просто еще о движении хотел, конечно, пару слов сказать, так, ну, для проформы. 62-53, ну, чуть пониже стал. Но сейчас якобы восходящий тренд. Ну, я уж не знаю, на сколько центов этот восходящий тренд. Вот. Ну, а вообще в целом тренд. Нисходящий. Ну, а вообще восходящий тренд. Приятно же
приятно,
говорить?
Приятно.
Вроде бы ты умный.
Чуть-чуть умнее.
В этот момент, да. Да. Это опрометчиво.
Про движение был?
В движении.
Ну, в движении.
17 это... тысяч каршеринга. 17 тысяч... 16 было, 15, ты заметил? Все,
да,
растут.
Да, 691 580 автомобилей сейчас на дороге. И, в общем-то, потому что у нас есть 4 балла пробки в Москве. Ну, хорошее движение вполне себе. Посмотрите фильм «Дурак». Эмоционально тоже «Чернобыль», только лаконичное. Во-первых, фильм «Дурак» выдуманный. Во-вторых, я его смотрел. В-третьих, это ни разу не «Чернобыль», потому что в фильме «Дурак» нет героев. Там все гниды. Прям твари. Да.
Вам «Дурак»... удалось меня только что заинтересовать.
Да! Это же, это же Быков снял фильм «Дурак».
Какой?
Смотри все фильмы. Быков. Ну, не тот, который вот недавно у него проблемы со здоровьем были. Другой, режиссер Быков.
Вот.
Нет. Он снял фильм «Завод». Он снял фильм «Майор», если я не ошибаюсь. Он снял фильм «Дурак», да, вот про который мы говорим. Значит, отличительная черта всех авторских фильмов Быкова. Все герои в этих фильмах конченые мрази. Нет ни одного нормального человека.
Биткоин
ни
одного. Попер.
Вообще ни одного.
Биткоин. О,
что, будет?
Потом еще попер? Посмотрите,
биткоин,
да.
Биткоин?
Ну, это уже, кстати, несколько дней как.
Кстати, да, биткоин пошел вверх, и сейчас пара биткоин-рубль. За один биткоин надо заплатить 710 739 рублей. Либо, если вам интересно в долларах, 11 356 долларов за один биткоин. А мы прощаемся с вами до завтра. Наверное. И да пребудет с вами сила.